На этой прекрасной ноте будем считать, что всем, кому только можно и нельзя, мы сделали красиво. И все мы прекрасны. Сегодня что? Сегодня 15 октября 2022 год. Все еще на дворе, будь он не ладен. С вами подпольная, но все еще студия LinkMeUp. И сегодня, как все вы могли догадаться, запомнить или, не знаю, случайно узнать, мы говорим про сети в автомобилях, которые один из наших гостей упорно называет аутомотивом. Мы у него, кстати, спросим, что это за слово-то такое страшное. Я думаю, мы сегодня не будем долго там рассказывать, что у нас у проекта есть какие-то новости, что еще что-то там. Что мы скажем, просто кратко. Леша прогуливает. Марат сказал, что он тоже будет сегодня прогуливать. Все спихнули на меня. Саша Мамонт. Сижу здесь, за всех отдуваюсь. А в гостях у меня Артем Колпаков, который вам уже известен по записи поуехавших, тот самый Артем из Германии, который сам себя представляет, инженер, пришедший из сетей в Automotive. Привет еще раз, Артем.
Всем привет.
И сегодня вместе с ним еще будет Сергей Лисенчук, разработчик программного обеспечения для блоков управления в беспилотных автомобилях из Яндекса.
Привет, добрый вечер, добрый вечер.
Давайте, вот просто, чтобы не отходить вот далеко от кассы. Артем, вот почему аутомотив? Что это вообще значит? Вот я, честно, не знаю.
Ну, собственно, вся отрасль автомобильная здесь называется аутомотивом. Не знаю, как в России все это автомобильная промышленность, а здесь это все аутомотив. То есть не только там сами заводы, но и разработка, и все там поставщики и прочее, прочее. Поэтому как-то, да, на иностранный манер, скажем так, наверное.
Понятно. Ну, иностранный манер, видимо, на немецком. Сергей, расскажи, пожалуйста... Нет, давайте все-таки не так. Давайте чуть-чуть вот пойдем по порядку. Артем, раз уж тебя начали, расскажи, пожалуйста, быстренько представься, чем ты занимаешься, что делаешь, как оказался там, где занимаешься.
Ну, оказался я здесь почти 3 года назад. Пришел из сетей обычных в автомобильные сети, в автомобильную промышленность. Вот, много чего за это время узнал, еще больше не знаю пока еще. Вот, ну, то, о чем знаю, попробую сегодня рассказать, поотвечать на вопросы.
Отлично. Так, и тогда передаем слово Сергею. Давай, то же самое.
Да, соответственно, в беспилотных автомобилях я уже 6 лет. 5 лет я занимаюсь беспилотными автомобилями в Яндексе. Вот, и конкретно говоря, я занимаюсь маленькой такой прослоечкой, которая соединяет очень-очень большой и очень умный компьютер с кучей сенсоров, подвязанных к нему, с очень простой и доступной, как говорится, любому покупателю машинкой, которая в общем и целом своей автопилотности и знать не знает. Вот между машиной и большим умным компьютером есть так называемая серединка, блок. Ее в русской литературе обычно называют блоком сопряжения. Вот. В английской литературе обычно встречается термин гейтвей. С гейтвеем и его сотоварищами как раз-таки я и занимаюсь.
Слушай, а не могу не спросить, вот у тебя так вот умно звучит, значит, вот это вот разработчик программного обеспечения для блоков управления в беспилотных автомобилях. Ну вот так вот сейчас вот мы про это не поговорим более подробно чуть позже. Мне просто интересно, чтобы понимать с самого начала, да, вот ты говоришь, что есть некий гейтвей, то есть, а так надо понимать, что в беспилотник еще ставится огромный умный компьютер, который вот прям, я не знаю, стойка, целая полбагажника занимает.
Да. Ну, огромный компьютер, он становится все меньше и меньше с каждым годом, как говорится. Это раньше он там целая стойка и полбагажника. Сейчас нужно будет приложить усилия, так скажем, чтобы найти этот самый большой компьютер в автомобиле. Вот. И софтом для него занимается огромное количество людей других, которые занимаются там предикшеном, планингом, всем на свете контролом. Вот. А у нас команда, которая занимается написанием софта для микроконтроллеров. Это маленькие наши железочки, разработанные нами, вот, которые вот помогают машине понимать, что на самом деле водитель у нее есть, и водитель не всегда человек.
Понятно. Вот, кстати, у нас в чате уже передают приветы коллегам из Я-беспилотников, которые там остались от перешедших в С-беспилотники. Что это значит, простите? Можно пояснить как-то?
Я боюсь представлять написание С-беспилотника.
Русское «С». Ну, как бы «Я. Беспилотник» и «С. Беспилотник».
Ну, возможно, видимо... сейчас ребята в чате пишут из «Сбербеспилотников». Возможно.
Господи, а там тоже есть беспилотники?
Оказывается, там тоже есть беспилотники, и их можно даже увидеть на дорогах Москвы, если не ошибаюсь.
Слушай, прекрасно. А, так, хорошо, раз мы так вдруг внезапно свалились сразу в беспилотники. Слушай, а яндексовские беспилотники же, по-моему, ездили вот только в Иннополисе, в Казанском.
Ну, это совсем неправда. Нас полно по Москве. Вот. Мы много где катаемся. Мы катаемся в Иннополисе, в Москве, в Тель-Авиве, в Корее, в Америке, в Энн-Арборе. Так что Иннополисом мы не ограничиваемся. Иннополис можно упомянуть из-за того, что там нам разрешено катать с пассажирского сидения людей. Вот. Этим он и отличается.
Ну и ладно, давай последний уж к тебе тогда вопрос. Все-таки интересуется, что Сергей случаем не Linux Embedded инженер, который все это делает?
Нет, наши устройства, которыми конкретно я занимаюсь, они настолько маленькие, что да, Linux особенно не поместится. Вот, и особенно там и не нужен. Там уже оси чуть поменьше, под микроконтроллерные. Но Linux разработка у нас тоже есть, у нас этим занимаются люди. Это отдельная тема для разговора.
Ну, отлично, отлично. Ну, раз мы договаривались как, давайте тоже расскажем слушателям. Мы, значит, когда продумывали, о чем мы будем говорить, вдруг оказалось, что говорить можно об очень большом, как это, спектре тем. И мы решили, что давайте мы для начала попробуем сделать, ну, назовем это так, обзорный выпуск про то вообще, зачем айтишка нужна внутри машины, как это все работает, чтобы вообще у людей появилось хоть какое-то понимание. И уже на основе этого понимания мы потом сможем переключиться в какие-то узкие темы, если от слушателей поступит запрос. Но сегодня мы говорим о очень общих, самых простых вещах, ну, для кого-то очевидных, для кого-то нет. В общем, так. И начинать поэтому я предлагаю сначала. Для чего вообще появилась электроника в машине? То есть давайте возьмем, не знаю, вот я учился, помню, водить на 21-й Волге. Я был вот свято уверен, что это в доску механическая машина. Что там вот этот самый, открываешь подсос, заводишь двигатель, педалька, все хорошо, все здорово. Потом мне рассказали, что у меня тоже есть, значит, свои определенные мозги. Вот, парни, давайте, расскажите мне, нафига мозги появились в машинах вообще? Что они там делают?
Ну, тут можно вообще с истории, наверное, да, начать, как вообще электроника в автомобилях развивалась. Потому что, например, там до поздних 70-х электроники в автомобилях практически не было. Там все управлялось либо механически, там, за подсос потянуть, да, там, кнопочку нажать. Или там при помощи каких-то там электрических сигналов, там то же самое фары там включаются, зажигание и так далее. Вот, постепенно все это, ну, автопроизводители начали внедрять электронику. Уже вот как раз небольшие устройства, которые там зато тот или иной функционал отвечают, но с жестко определенной логикой, да, которую как раз назвали там электронным блоком управления, там Electronic Control Unit. Вот. И в 80-х годах, собственно, с ростом количества этих блоков стало понятно, что неплохо бы информацию от одних блоков передавать другим. Например, там, если колеса проскальзывают, да, один блок понимает, что колеса проскальзывают, он может передать информацию другому там блоку, чтобы на двигатель, например, обороты уменьшить. Ну, использовать под каждый сигнал между блоками отдельный провод — это нецелесообразно, потому что сигналов много. В современных машинах там несколько тысяч, больше там даже, может быть, там 1015 сигналов различных. Плюс количество блоков росло. Провода занимают место, добавляют вес, стоят денег. Вот. Неплохо бы все это как-то в сеть организовать. Плюс еще в 80-х годах также начинаются первые подвижки в сторону регулирования выхлопов на автомобилях, и со стороны регуляторов выдвигаются уже требования к блокам управления обнаруживать и сообщать об отклонениях этих выхлопов от норм, то есть по запросу. Вот. Так в автомобиль еще приходит и диагностика, и чтобы не подключаться к каждому блоку отдельно, надо уже как-то эти запросы от диагностического оборудования и ответы все это передавать. Вот, в итоге блоки объединяют в сеть, чтобы они могли обмениваться информацией, ну и обеспечить возможность снимать диагностику как раз-таки через Gateway. Ну и, конечно, сэкономить на проводах. Вот, так что задача тут у сетей, как и у всех, в принципе, обмен информацией.
Так, подожди, я понимаю, что сеть это вот твое, оно прям тебе близко, но у меня вопрос скорее вот те самые блоки, о которых ты говоришь. Какая на них функциональная нагрузка? Что они делают вообще?
Они делают на самом деле практически все, о чем мы даже не подозреваем. То есть даже, к примеру, разблокировка двери, там кнопку нажимаешь, там в двери может стоять маленький блок управления, который отвечает за дверь, например, да, там поднятие, опускание, стекла, да, память положения, да, там запирание замков, плюс блоки управления двигателем, да, которые управляют впрыском, там распределяют там, фазы и прочее, прочее. Вот. Блок мультимедии тоже, электронный блок управления. Вот здесь еще Сергей, я думаю, может со своей стороны добавить, какие там еще блоки у них интересные добавляются и с чем они работают.
Знаешь, мне даже по-другому бы еще интересно было спросить. Вот, Сергей, вы когда делаете беспилотники, для вас машина... вот она как бы как черный ящик, который дает некое API, с которым вы там, не знаю, подписываетесь на события, следите за ее состоянием, или вы вот своими грязными руками влезаете прямо вот в мозги, вот в эти блоки и что-то там делаете и устраиваете?
Ну, влезать внутрь самих блоков — это процесс такой не очень благоприятный, так скажем. Пусть блоки живут своей жизнью, вот. А, ну, с каждой машиной по-разному, потому что мы имеем ряд машин с совершенно разными, так скажем, способностями. Но в основном мы оперируем сетями машины, потому что мы знаем, что есть блоки в машине, которые могут тормозить. Допустим, это там тот самый блок торможения, он много как называется, там блок ABS. Основное такое кухонное его название есть MDPS, обычно его называют, это блок управления рулем, вот, рулевым колесом, он же EUR, электроусилитель руля, блоки управления трансмиссией и прочее. И мы знаем, что эти блоки обмениваются друг между другом информацией, а также командами. Вот. И зная, как общаются блоки друг с другом, соответственно, мы можем этой информацией, так сказать, манипулировать и заставлять машину делать те вещи, которые нам интересны.
Ну, то есть это что, поехать побыстрее, помедленнее или что-то прям совсем ядерное?
Да, ну, нет. Условно говоря, для того, чтобы машиной управлять, необходимо знать, как управлять поперечным управлением. Это, по сути, руль. То есть как повернуть руль на нужный угол. Вот. Это продольное управление. По сути, это надо знать, как заставить машину тормозить там нужными метросекунду в квадратами и сколько, как ну, заставить машину разгоняться интересующими метросекунду в квадратами. Ну, плюс переключение передач. Вот, и вот ваша машина, условно говоря, может поехать. Ничего такого сверхъестественного и фэнтезийного мы от машины не ожидаем. Наша задача — отправить машину из точки А в точку Б. И вот буквально вот этих вот четырех ключевых параметров достаточно для того, чтобы любой автомобиль превратить в так называемую платформу. Обычно в беспилотной... В беспилотном лексиконе платформой называется машина, которая все это умеет делать by wire, то есть по проводу, с помощью команд и прочее.
Так, а смотри, вот возвращаясь как раз-таки к простому примеру, что вот машина, давай едь быстрее. Вы как говорите? То есть вы отдаете команду просто ехать быстрее, и уже бортовой компьютер, родной, который был на заводе установлен, ее каким-то образом ускоряет? Или вы подключаетесь к блоку управления двигателем, ну или что там, пытаетесь нарастить обороты, перетыкиваете передачу, ну то есть такое как бы гранулярное уже управление идет?
Да нет, на самом деле, все оказывается достаточно просто, потому что на самом деле большинство автопроизводителей, вот, они уже имеют некоторый уровень беспилотности в своих машинах. На самом деле, все думают, что беспилотный автомобиль — это сел, развернулся спиной к рулю, налил чашечку кофе, и вот он, беспилотный автомобиль. Но на самом деле выделяют 5 уровней беспилотности. Вот. И низкие уровни беспилотности — это системы помощи водителю. То есть в машинах уже есть некоторые API того, как управлять положением руля, того, как управлять ускорением. И мы можем взаимодействовать именно с этими сигналами и не думать там, как впрыск там делается, как там, сколько оборотов машина дает. В основном эти блоки управления уже сами знают, как развивать необходимые ускорения и поворачивать руль. Наша задача только уметь с ними общаться.
Ну, кстати, по поводу помощи машины, помощи водителю, вот что сам видел, мне прям понравилось, это в BMW, по-моему, что ли, мне показывали, там садишься, и типа есть функция запомнить по-моему, последние 15 метров. Типа, как ты заезжал.
Да, последний как раз АИК.
И типа, если ты там очень-очень-очень хитро, короче, как-то паркуешься, ты потом просто кнопку жмешь, и она вот все твои нажимания, верчение рулем в обратную сторону отыгрывает, и там, я не знаю, если девочке-блондинке надо выехать, она вот берет, и машина за нее возвращается в исходную позицию. А что-то так с этого поржал, такая клевая штука.
Ну, собственно, это есть система помощи водителю первого уровня.
Но это даже, я бы сказал, 2+, потому что первое, это все-таки идут АБС, ESP, вот такое
Все. Примерно так.
А здесь уже идет более крутые навороченные системы. Более того, по железу сегодня машина уже готова практически, я бы сказал, к автопилотам, но тут другие вопросы уже встают. Насколько это законно, кто отвечает, если что-то произойдет и так далее. Вот, то есть по железу, в принципе, я даже скажу, что еще лет, наверное, 6, может быть, даже 8 назад Audi A8, например, туда напихали железо под завязку с расчетом на то, что через несколько лет подготовят законодательную базу, и можно будет обновлением софта накатить автопилот. Но все это в итоге забуксовало, и в итоге машина ездила с большим количеством железа. Вот, и так это все и осталось пока что на том же уровне. Потому что здесь уже законодательные проблемы идут.
Ну, кстати, знаете, у нас интересная дискуссия в чате развернулась, как один слушатель заметил, что давайте мы не будем путать электронику и релейную электрику. И теперь там выясняют, что вот для стеклоподъемников достаточно поставить какой-нибудь тупой концевичок, который нам там нолик или единичку отправит. Или вот туда надо, блин, мозги зашивать в такой-то адский узел.
Но тут можно, как говорится, любую из сторон занять, допустим. Но концевичок, конечно же, справится со своими какими-то там действиями и прочим. Но, допустим, чтобы можно было уровнем стекла или дверью, там, замками двери управлять с ключа и прочего, концевичок тут уже не отыгрывает. Поэтому...
Ну, понятно. Ну, хорошо. Будем считать, что мы примерно это поняли. Давайте тогда все-таки вернемся... Чему вернемся? А, к сетям в машине мы вернемся. То, что вот мы начали говорить, и Артем сказал, да, что вот сначала появились блоки, потом появилась необходимость, то, что их надо связывать, да. Здесь, опять же, в моем понимании, как? Это должно было произойти эволюционно. То есть не сразу туда запихнули условный Ethernet с гигабитными чипами, да, а вероятно вот появилась та самая знаменитая CAN-шина, да, то есть аналог, не знаю, компорта обычного компьютерного, да, где медленно и печально передаются какие-то данные, и этого, в принципе, наверное, хватало. Или это не так происходило?
Ну, в принципе, так и происходило, потому что CAN разработали в 86-м году, вот, и, в принципе, 1 мегабита, который там по этой CAN-шине можно передать, его хватало, ну, очень долго, потому что никаких там других сигналов, кроме управляющих в машинах, особо и не было, там не нужно было ни видео гонять, вот, ничего, и количество блоков было не таким большим. Более того, в конце даже 90-х поняли, что CAN для некоторых задач слишком жирно будет, и разработали LIN-шину, это, по сути, шина с пропускной способностью 20 килобит в секунду всего лишь, но по одному проводу. И как раз-таки вот управление всякими там концевичками, там моторчиками, там приводами, оно идет по LIN-шине. То есть CAN со своим мегабитом даже было где-то и много. Но потом, где-то, наверное, в середине нулевых CAN стало не хватать, разработали FlexRay шину, там уже до 10 мегабит идет, и плюс у этой шины какое преимущество перед CAN, она больше для real-time систем предназначена. То есть на сегодняшний день, например, FlexRay используется в сети управления как раз двигателем, коробкой передач и так далее. То есть такие вот real-time системы, где очень важна там высокая частота и надежность.
Так, а вот смотри, ты говоришь, что CAN шины стало не хватать. Ну, вот сейчас ты с LIN шиной хороший пример привел, да, что вот нужна, например, высокая частота опроса, да, там определенных...
Ну, у FlexRay.
Ой, да, у FlexRay, извиняюсь. Значит, нужна вот высокая частота опроса определенных узлов. Но для остальных вот этой вот старой CAN шины, вот технически ее хватает, если мы не берем вот задачи, не знаю, 10 тысяч раз в секунду опрашивать коробку передач, и чтоб юзер мог там ютубчик смотреть на главном мониторе.
Ну, в общем и целом, да. Вот. И Кан до сих пор вполне себе неплохо живет. Например, если мы даже там Теслу возьмем, да, там на Model 3 10 Кан шин, к которым уже цепляются там все остальные там блоки управления, да. То есть Кан вполне себе живет, но под определенные задачи. У него, конечно, есть куча минусов в современных реалиях.
Например?
Вот. Ну, например, ты там безопасность особо как бы не обеспечишь, да.
Что ты имеешь в виду под безопасностью?
Шифрование, например, ты там не накрутишь, да, на сигналы.
Подожди, а что ты хочешь шифровать в пределах автомобиля? От кого?
А вот ты не поверишь, но в эту сторону все и ползет, что внутри автомобиля будет у нас как бы еще и шифрование, чтобы, не дай бог, что-то куда-то не внедриться, не поменять там сигналы и не узнать там, как как-то не подменить что-то и прочее.
Так, а но не внедриться здесь имеется в виду, что за счет того, что у нас в машине стоит какой-то гиперумный компьютер, который выходит в интернет, и злой хацкер на него подключается и выключает нам движок? Что-то в этом духе?
Ну, в двух словах, да.
Но есть вариант еще, что этот злой хацкер не будет через интернет подключаться, а пригонит машину к себе в гараж. Вот, и будут подключаться уже там напрямую.
Так, а что он там сможет плохого сделать?
Ну, как говорится, все, весь вопрос, что можно сделать плохого в целях этого плохого. Ну, допустим, там не начать фантазии управлять этими блоками, заставлять руль крутиться, как ему хочется, и прочее, прочее,
так
прочее.
Это ж твоя работа,
именно блин, заставлять так руль крутиться. Именно так, да. То есть, по сути, это шифрование будет помогать защищаться от меня.
То есть, подожди, то есть, значит, Яндекс.Беспилотники, вы фактически вредители для всего аутомотива, для производителей машин, они вас терпеть не могут, и вы для них вот прям конкуренты и злейшие враги.
Ну, это, собственно, неправда абсолютная, потому что мы, у нас есть взаимодействие с автопроизводителями, то есть у нас, например, тот же Hyundai, вот, у нас есть проекты вместе с ним, и мы на их машинах, ну, основа нашего флота — это Hyundai Sonata в современном корпусе. Поэтому, строго говоря, если договорились, то не вредители. А если не договорились, и если это не большой Яндекс, а, условно говоря, стартап, то тут уже можно и подумать.
Ну, то есть, если Вася GarageBand решит мутить свой автопилот, он как бы довольно круто обломается.
Это да.
Хорошо. Артем, смотри, ты сказал такую штуку, что типа там в Тесле 10 кан шин стоит. Правильно ли я понимаю, что это имеется в виду 10 физически разнесенных разделенных сетей?
Да, именно так.
А что все в одну не свалить?
Ну, все в одну свалить. Тут очень интересный, можно вспомнить случай, который был с джипом лет, наверное, может быть, 10 или 15 назад, когда у них все блоки управления были в одной сети. Вот, то есть все были подключены, грубо говоря, там к одной шине. И очень бодрые хакеры, ломанув мультимедию, у которой был доступ ко всем остальным шинам, ну, вернее, к одной, к общей шине, да, они, ломанув один блок управления, просто получили доступ ко всему автомобилю.
А, вот, это как раз и есть та самая безопасная безопасность, да?
Ну, в том числе, да. Ну и смотри, если у одной коншины там до 1 мегабита, к примеру, да, а ты подключил к ней, к, там, не знаю, 50 блоков управления, на них на всех 1 мегабита, понятно, что не хватит.
Вот тебе понятно, мне непонятно. Сколько? Вот это как раз у нас есть этот вопрос прямо в плане. Сколько надо вот вешать в граммах, сколько должно быть вот во внутренней сети машины дуря? То есть мы не рассматриваем смотреть YouTube Full HD, даже там 4K без задержек. Нет, выкидываем всю мультимедию нахрен, оставляем чисто вот продакшн-сеть. То есть двигатель, колеса, все вот это, чтобы машина ехала.
Ну, чтобы машина ехала, хватает FlexRay с 10 мегабитами и там CAN и LenShin, по большому счету.
Ну, то есть, а смотри, хватает одной шины в 10 мегабит или вот тоже штук 10 надо напихать?
Ну, не 10, но там в зависимости от модели, платформы и так далее, нескольких FlexRay шин и там некоторого количества CAN. Там, опять же, 10 может вполне себе хватить.
Окей, понял. Но это далеко не последний вопрос про коншину, из которых, который меня интересует как полного в них дилетанта, ну и пару раз их издалека так зажмурившись видевшего. Вот ты говоришь, опять же, в Тесле есть там эти 10 коншин, да? Но Тесла, она вся себя, ну, позиционирует как такая вся модная, молодежная, там все вот такое классное, здоровское, вдруг выясняется вот 10 старперских коншин.
Ну, так помимо коншин, там же еще и другие же есть, правильно? Там еще и Ethernet есть, и LIN тот же самый.
Нет, понятно. Еще... А зачем они коншины-то тогда поставили? Пусть бы все на Ethernet сделали, вот от начала до конца. Вот модный молодежный Ethernet.
Дорого. И зачем?
Ну, тут вопрос в том, что мы ж не берем, не беремся забивать гвозди всякими микроскопами и прочим. У нас есть блок, условно говоря, электроусилитель руля. У него там логики не супер много на борту. Вот. Он простой, маленький, аккуратный, надежный. Вот. И тащить туда еще физику из Ethernet совсем на свете, еще да. И под капот его засовывать. Вот. Это вопрос вопросов. А коншина дешевая, простая, условно говоря, надежная. Вот. Просто дешево.
И плюс еще не точка-точка. Потому что если Ethernet мы берем, это будет точка-точка в основном сейчас, то кон все-таки это общая шина, на которую можно повесить до нескольких устройств.
То есть, немножко перефразируя, правильно ли я понял, что если провести аналогию с обычной, значит, микроэлектроникой, да, то вот у нас есть процессоры, где там уже какие-то безумные нанометры на вот этом вот Extreme UIV печатаются, да, а есть старые добрые чипы, которые там чуть ли не на микрометрах до сих пор делаются, но для своих задач их хватает. И также и здесь, что есть коншина, которую там уже 50 лет назад придумали, но для своих задач она подходит просто идеально, она дешевая, про нее уже все известно, там нечему ломаться, поэтому ее будут использовать еще 50 лет.
Ну, по сути, чтобы сделать датчик двери в умном доме, человек-хоббист возьмет какую-нибудь ВР-ку. Он не будет брать Core i7 и ставить туда датчик
да,
двери.
Да-да-да-да.
Поэтому вот он идеален для своих локальных вещей. Он очень хорош.
Отлично. Так, ну, хорошо. Тогда, чтобы все-таки уже приближаться к закрытию этой истории, значит, сначала CAN, потом LIN, потом, значит, еще. Сейчас, как я понял, Ethernet. А что дальше? Оптика пойдет в машины или какие там планы?
Вот интересно, что оптика-то в машинах уже была.
Была, именно в прошлом времени.
Да, именно была, потому что где-то как раз с середины нулевых до там, недавнего времени была так называемая мост интерфейс, это как раз была оптика, там до 150 мегабит, и использовали где-то там в мультимедии, вот, в основном. Но от этого от всего начинают уходить в сторону классического Ethernet. Ну, как классического. Он в 2015 году в автомобильной промышленности разработали как раз 100BASE-T1 стандарт для автомобильных сетей, вот, 100 мегабит. Потом уже гигабит пошел, и от мост, от оптики, в принципе, отказались в сторону вот этой пары.
Слушай, а Wi-Fi не думали пихать или какую-нибудь свою там беспроводку?
Ну, Wi-Fi, например, если берем мультимедиа какого-нибудь, да, то вполне себе Wi-Fi уже может, ну, уже используется. То есть, например, видеосигнал куда-нибудь там на задний монитор там где-то передавать вполне себе по Wi-Fi можно.
Но вот с самим управляющим сетям все-таки не доверяют. Только провода старые добрые.
И только провода, конечно.
Ну, машина — это большой-большой железный ящик. Вот. Особенно подкапотное там пространство. Металла много. Поэтому беспроводка она такая.
Ну да, хреновая затея.
Да-да.
А хорошо, в будущем-то куда все это идет? Там есть какой-то суперстандарт, который сейчас, вот не знаю, показали на какой-нибудь выставке, искали через 10 лет? Мы как заживем?
Ну, сейчас идет разработка Automotive Ethernet 2.5, 5 и 10 гигабит. То есть потребность-то все-таки в этом есть, и полоса будет увеличиваться, потому что, наверное, Сергей больше скажет по количеству видео, там, радаров, лидаров и прочей информации, которая собирается с окружающего мира, вот какие там полосы нужны. Но раз разрабатывается стандарт 10 гигабит, значит, кому-то это нужно.
Слушай, ну это ж, наверное, вот даже если радары, лидары, это надо... скорее разработчикам автопилотов? Или это уже имеется в виду вот то, что встроено в сам автомобиль? Ну, с завода.
Ну так все автопроизводители работают над автопилотами. И в этом видит, собственно, и будущее свое. То есть, как Tesla задала там тренд, то понятно, что от простых ассистентов водителю все это будет идти в сторону автопилота. Угу. Там 3-го, 4-го, 5-го уровня. Вот. И там уже, конечно, сетки должны быть очень толстые.
Так, а я думаю, тогда нам сейчас Сергей и расскажет, это вот что за 3-й, 4-й, 5-й уровень были?
Да, я уже вначале упоминал то, что беспилотный автомобиль на самом деле бывает очень разный. Есть некоторые такие уровни беспилотности, таким условным стандартом объединенные, где за нулевой уровень беспилотности берут, условно говоря, дедушкину шестерку, которые абсолютно не беспилотные, а за 5-й уровень берут машину, которая может в любой городской среде, в любой сложности, соответственно, справиться с задачами и не отвлекать внимание водителя. Условно говоря, 5-й уровень — это тот самый уровень, когда можно там, условно говоря, кофейку себе налить и ехать с удовольствием. Ну и дальше, соответственно, по возрастанию. Первый уровень, это, как уже заметил Артем, это система помощи водителю, всякие АБСы, нотификашки и прочее. Второй уровень, это, условно говоря, шоссейные беспилотники, как их обычно называют. Это как это системы уровня удержания в полосе, круиз-контроля и прочее. Третий уровень, он лучше, чем второй уровень, тем, что уже там между ними есть некоторая разница во внимании водителю. То есть, условно говоря, это шоссейник, в котором водитель может отвлекаться. Четвертый уровень — это городские условия, когда это уже не шоссе, это перекрестки, это сильный плотный трафик, это выпрыгивающие из между машин люди. Вот. Но там система еще может сказать водителю: дружище, все, спасибо, я ехал, а теперь не могу, берись за руль. Вот. Ну и мы заканчиваем 5-м уровнем, где, в общем и целом, такой процент событий крайне низок, и, условно говоря, можно кофейку себе наливать.
То есть получается, что технически 5-го уровня мы достигли, и проблема в его легализации.
Ну, как говорится, сказать можно что угодно, вот, а как это доказать, это следующий вопрос. Потому что, условно говоря, компании, которые вот гарантированно там на 5-м уровне находятся, их на самом деле немного в мире во всем. Это уже там сервисы беспилотного такси и прочее. Вот, поэтому принято обычно говорить, что сейчас за 5-й уровень борются, а пока что его не достигли.
Ну хорошо, давай так вот, предположим, завтра берут и, не знаю, вот в Москве закрывают целый район, запрещают водить людям и говорят, здесь теперь ездят только машины-беспилотники. Вот ты, как человек, знающий, как они ездят, ты бы разрешил своим детям туда пойти, в этот район?
Ну, во-первых, это тот подход, которого стараются избегать. То есть мы не можем сказать, что 5-й уровень беспилотности достигнут, если там ездят исключительно только беспилотники. То есть 5-й уровень предполагает, что на дорогах может произойти все что угодно. Там есть еще и пешеходы посреди дороги, и там, условно говоря, люди за рулем, пьяные, не пьяные, всевозможные. То есть это тогда мы говорим о 5-м уровне. Но, условно говоря, я хожу по дорогам Москвы, вот, и периодически встречаю беспилотники, вот, и вполне спокоен. Между прочим, я много раз замечал, что я пойду по пешеходному переходу, скорее всего, если я вижу беспилотник, нежели чем если я вижу простую машину. Я уверен, что беспилотник с большим шансом меня пропустит.
А вот у меня вопрос тут. А как это все обстоит с юридической точки зрения? Да? То есть если по Москве едет беспилотник, то есть мне в Европе немножко другая ситуация. Вот. И как это с юридической точки зрения в России на данный момент?
С юридической точки зрения тут я могу наговорить всякого, поэтому я скажу так, что в России беспилотники долгое время находились в серой зоне. Они не были запрещены, вот, и особо не были разрешены. Поэтому беспилотники оценивались как, условно говоря, водитель-испытатель за рулем. То есть все то же самое, все то же происходило, только, ну, условно говоря, это водитель сидит за рулем, и вся ответственность на нем. А, собственно, дальше проведена была огромнейшая работа, вот, и в юридическом плане произошли огромные изменения в правилах дорожного движения. Вот, пока что по Москве без водителя за рулем мы ездить не можем. Мы, конечно, хотели бы, но вот по юридической точке зрения не можем. По Иннополису там несколько другие законы, и там нам разрешено кататься без водителя за рулем.
Причем наверняка водитель нужен за рулем, именно что он просто должен руки на руле держать.
Не на самом руле, там у нас водители-испытатели проходят серьезную подготовку. Вот. Там есть специальное положение рук не на руле, с помощью которого можно всегда перехватить, условно говоря, управление машиной, вот, и избежать любой, условно говоря, аварийной ситуации. Ну, были люди, которые шутили, что водитель-испытатель — это очень сложная роль, потому что нужно там 8 часов сидеть и ничего не делать.
Вообще шикарная работа, да. Ну вот, кстати, вот коллега из сберовских беспилотников пишет, что в Москве режим тестирования уже идет 3 года, и есть постановление правительства.
Ну вот, то есть, видимо, об этом я и говорю.
Да, видимо, юридически, ну это то, что Артем спрашивал, что вот юридически, видать, у нас Москва впереди планеты всей. А по Европам нельзя, что ли? Я так понимаю, что вот твой вопрос.
Нет,
откуда?
С этим большие сложности, да.
Эх, немытая Европа, что с вас взять? Что-то мне еще какой-то вопрос в чате попадался. А, нет, даже не в чате. В чем мы опять на беспилотники-то перескочили? Вот то, что Артем сказал, что, значит, следующие стандарты, если я правильно запомнил, ожидаются уже 10 гигабит, потому что радары, лидары, вот это все. Сергей, а расскажи, сколько тебе надо?
Но тут, к сожалению, я бы с удовольствием позвал ребят, как говорится, из тех команд, которые работают с лидарами, радарами и прочим. Но я скажу, что радары по-прежнему висят на Кане. Так получилось. Радарам хватает Кана. Вот. Современные радары от многих производителей уже переходят на CAN-FD. CAN-FD — это, условно говоря, наследник стандарта Кан, вот, в котором произошли значительные изменения. Ну, допустим, там в Кане максимальная длина посылки — это 8 байт, в CAN-FD уже 64 байта. Там побольше. Плюс там есть некоторый такой, условно говоря, хак. Это в то, что CAN, условно говоря, работает максимум на мегабите, вот, а CAN-FD умеет посылать свои данные в ускоренном режиме. То есть весь оверхед, всякие ID-шники и прочее, он посылает на обычной частоте, вот, а пачку данных в своем фрейме он уже посылает с ускоренной частотой. За счет этого получается, ну, значительно ускорить данные, поэтому современные радары, они уже имеют под собой CAN-FD. Соответственно, лидары влазят в наш Ethernet пока что, достаточно его. Вот. Ну, плюс камеры используют, если не ошибаюсь, оптику.
В моем понимании, вот эта вся история, скажем так, это про внешнюю сеть, если мы говорим относительно вот некой сети автомобиля, да, то есть где-то там камеры, радары, лидары, вот у них какой-то свой вычислительный блок, который потом уже, там, может быть, не знаю, мегабита ему будет достаточно, чтобы взаимодействовать со всей остальной требухой машины, отдавая там какие-то команды, вот руль поверни, остановись, поедь, что-то такое. Или я тут ошибаюсь?
Нет, все совершенно верно. В машине используется знаменитое правило «разделяй и властвуй». Об этом Артем уже говорил, что не кладут яйца все в одну корзину и не делают одну какую-то кановскую мастер-сеть, которую теоретически можно и повредить при этом, при всем, и она вся ляжет, и весь вся машина ляжет. Допустим, в любом современном автомобиле есть, там, условно говоря, система удержания в полосе. Она так и делает. У нее есть, условно говоря, камера. Камера подключается по своему протоколу внутри. Вот. И она торчит в блок ADAS. Это ADAS расшифровывается как система помощи водителю, которая уже с другой стороной торчит в консеть и уже посылает сигналы на тормоза, руль, на все на свете. Поэтому так и будет продолжаться, условно говоря, если, допустим, появится система помощи водителю, у которых там навороченный лидар используется, вот, в который не пролазит ни в КЭН, ни в КНФД, ну, допустим, так и будет соединяться блок помощи водителю с этим лидаром. Он будет соединен по своей сети, неважно, что это там, Ethernet, FlexRay, оптика, что угодно. А дальше этот блок помощи водителю, он, скорее всего, будет соединен с остальными всякими тормозами, рулями и прочим нашим обычным КАНом или КАН-ФД, вот, для того, чтобы передавать там данные, команды и прочее.
Принято, понято. Такой вопрос, который лично меня волнует уже очень давно, никто мне внятно не ответил, возможно, вы сейчас проясните наконец-то одну из тайн этого мира. Почему вот эти вот, не знаю, правильно ли это называть, КАН-разъемами или вот разъем автомобильной шины, ну, в общем, то, куда, когда ты приезжаешь на сервис, диагност подключает свое чудо диагностической мысли, почему это какая-то вообще дико уродская вещь, я не знаю, это вот ЛПТ-разъем по сравнению с этой дыркой, это просто верх инженерной мысли. То есть это какая-то вот такая трихомуть, в которую включается другая трихомуть, потом включается какая-то ебулда с экранчиком, и это все компортом втыкается в ноутбук. Вот почему вот нельзя взять, я не знаю, стандартный компорт, грубо говоря, или ЛПТ тот же самый. Че вот это за изобретательство?
Ну, изобретательство здесь уходит, опять же, в дикое регулирование всей отрасли, потому что, например, ну, вообще вот если разъемы там взять, тут тянется все еще там, опять же, с 80-х, и всем производителям, в принципе, по сей день надо обеспечить какую-то там обратную совместимость с диагностическими сканерами, пусть даже там 10-летней давности, вот. И у которых там у сканеров одна задача, там, снять данные о выбросах, то есть там о выхлопных газах, да, ну, еще какую-то там совсем базовую информацию. И тут просто нельзя всем взять и сказать, знаете, нам там надоело ваш этот огромный страшный ОБД-разъем, мы вот сейчас переходим на другой попроще, там, посовременнее, там, и так далее. Но сразу стоит вопрос, и как по всему миру обеспечить там станции техобслуживания этим новым диагностическим оборудованием, чтобы они в один день, там, не знаю, ну, не в один день, хорошо, там, с некоторым временем, ставили на учет, там, производили техосмотры старых автомобилей, новых, вот, тут такие уже вот...
Так, а подожди, ну вот я сейчас с высоты своей колокольни такой говорю, смотрите, тут недавно, буквально вчера изобрели Ethernet-разъем. В каждом ноутбуке, на каждой вот техстанции он есть. Мы его щелк-щелк, софтина, которая по нему что-то умеет обмениваться с машиной, все, счастье.
Ну, тут, как говорится, ответ связан с тем, как связано, условно говоря, простите, пожалуйста, круп коня и ракетная отрасль. Вот есть старая история связи.
Да, про размер этой ракеты-то, да, которая не проезжает в туннель, который из-за того, что вот ширина двух жоп лошадей.
Да, совершенно верно. Так уж получилось. Отличная аналогия, да. Что вот, когда-то давно был круп коня, два вот этих вот, а сейчас туннели такого размера, что ракета-носитель должен в нее пролазить. Вот. Тут такое же дело, потому что, условно говоря, ОБД эта штука старая, вот, и она очень стандартизирована по всем производителям, условно говоря, настолько, что можно взять свою ОБД-шку, подойти к машине практически в любой в любом углу мира, вот, вставить и считать там данные о эмиссии различных вредных веществ в воздух. Вот. Поэтому либо, как говорится, всем старательно меняться сразу, что огромное количество денег, сил, нервов, стандартов и прочее. Либо продолжать жить с ОБД-шкой, которая, условно говоря, есть также у всех сервисных центров, и которых никого не волнует, что там она страшная, условно говоря, не стандартизированная с другой IT-сферой и прочим. Вот. Ну и поэтому никто особо и не тешится.
Давайте тут еще аналогию приведу. Давайте сейчас все вместе в один день перейдем на Secure BGP.
Ну, тут, видишь, тут тебе хотя бы патчики придется по всему миру развозить. А так ты просто говоришь, ребят, вот софтина, поставьте ее на свой стандартный ноутбук, возьмите свой стандартный Ethernet-шнурок, воткните его в стандартную Ethernet-дырку в машине, которая там-то находится.
Нет.
Ну, я понял, я слишком многого хочу от этой жизни.
Мы обсуждаем это в мире, где существует Python 2.
Но он просто еще не успел отмерить. Нет, я просто, знаете, могу рассказать историю. Вот, собственно, один из примеров, почему лично у меня, как вот у потребителя машин, горит жопа с этого определенным образом. То есть у меня как-то, значит, мой старенький Opel, в нем появилась такая фича. Это даже не бага вот в тот момент, это была фича. То есть ты приезжаешь, у меня стояла заводская сигналка, ну или как называется, центральный замок, да, вот когда ты кнопочку нажал, машина закрылась, фарами тебе мигнуло, все, ты ушел. А вот приезжаешь, кнопочку нажал, машина закрылась, и фарами мигать начинает. И так помигает секунд 5, и открывается обратно. Я сначала думал, в дверях концевики отошли, ну, то есть стандартная машина не закрылась, двери, значит, там что-то где-то не защелкнулись. Махал всеми дверями, чуть двери не отломал. Вот нифига, не работает. Поехал я, значит, на станцию. Говорю, дядьки, вот такая хрень, что с этим делать? Естественно, диагност приходит, я не знаю, в полнолуние, в третью неделю пятого четверга месяца, да, вот когда красная луна восходит над горой Фудзияма. То есть его почему-то нету каждый день в автосервисе, потому что у него есть тот самый ноутбук с той самой программой, с той самой вот этой, значит, ебулой, которую можно подключить в этот чудо-разъем. Ладно, бог с ним, повезло, он там буквально на следующий день приехал, значит. Приехал, воткнул, полчаса машина тарахтела, пока там вот шла какая-то, значит, диагностика. В итоге он при мне, вот там, ладно, это софтина страшенного вида, там, я не знаю, IT 80-х напоминает, да, хорошо, что не досовский интерфейс. Она говорит, что, значит, ошибка в блоке номер таком-то, ошибка номер такая-то. Значит, диагност такой делает, ага, такого я еще не видел. Значит, воскуривает все, какие только есть благовония в этом сервисе, достает толстенный мануал, еще минут 20 в нем, короче, копается, чтобы найти, что, значит, вот эта вот ошибка вот в этом блоке, значит, то, что у меня на одном из стекол в салоне отлетел контактик от вот этого сраного центрального замка. То есть машина думала, что мне стекло разбили. И вот я час времени потратил вот на все на это, вот, хотя в моем понимании я все то же самое мог получить, вот взяв свой телефон или ноутбук, подключив в обычный людской разъем, там вот стоит людская обычная программа, которая мне говорит, либо нажми кнопочку, у тебя все заработает, либо вали, короче, уже чиниться, там, ну, у тебя сложная какая-то проблема, ты сам это не сделаешь. Вот, ну почему не сделать все для людей? Почему все вот через эту подмышку они тянут?
А вот потому что у нас... Есть очень много разных производителей автомобилей, и у каждого автомобиля еще куча блоков тоже от разных производителей. И поэтому единых каких-то вот стандартных вещей, что конкретно вот такая ошибка будет означать отсохший контакт на стекле, вот этого ничего нет. И поэтому такой вот единой стандартизации какой-то не предусмотрено. Поэтому в Opel одни коды ошибок, в Ford другие, там в Volkswagen третьи, и какие-то общие вещи, конечно, там будут, да, если мы берем там диагностику, именно вот там об эмиссии, да, стандартизированную. А все остальное там уже каждый пляшет под свою дудку, и как сделал, так и сделал.
А я тебе сейчас другой пример приведу. Вот у меня в ванне стоит стиральная машина. Прямо на этой стиральной машине написано: скачай наше приложение, включи NFC, поднеси к вот этому месту на стиралке, и я тебе скажу, что у меня болит. Вот что мешает тому же Opel Ford сделать у себя так же. Поднеси вот к этому месту телефон с установленным нашим приложением и узнай, что у тебя колесо отвалилось.
Ирония судьбы в том, что этому не мешает ничего. Потому что тот процесс, который вот проводил диагност в том самом сервисе, вот, он это делал все по стандарту EDS. Unified Diagnostic System. Вот. И стандарт EDS, он может работать как на шине CAN, так, что удивительно, до IP, который, по сути, под собой
Over, да, IP.
Несет Ethernet. Вот. То есть, по сути, для этого все готово. То есть, можно, условно говоря, сделать блок, по которому можно подключиться по IP, вот, и с помощью Ethernet-шнурка с машины скачать те самые коды ошибок, даже если они будут там, условно говоря, неизвестные. Но с этими кодами ошибок уже прийти к диагносту или взять мануал и посмотреть их. Ирония судьбы в том, что это все есть, но действительно по какой-то загадке автопроизводители не могут пока что представить это как фичу. Возможно, потому что в этом нет большой пользовательской необходимости. То есть будет маленький набор пользователей, которые, во-первых, поймут, чего и как делать, а во-вторых, будут знать, что с этим делать. То есть, допустим, получив там, условно говоря, коды ошибок, ты все равно поедешь в автосервис, потому что тебе нужен будет ремонт с помощью электрика. Иронично, да, было бы типа ультра-супер круто с помощью NFC получить всю эту информацию. Для этого все уже готово, все есть. UDS этого все предполагает, но революции пока в этом плане не видится.
Да, но видишь, вот как раз-таки тому же самому электрику ему бы просто не пришлось бы ждать, когда вот этот загадочный диагноз со своим загадочным расписанием снизойдет приехать все-таки в сервис и с умным видом сказать, где болит. А так бы он сам своим электрическим телефоном шлеп, ему что-то сказали, он это что-то понял, побежал чинить.
Ну вот мы возвращаемся к началу нашего разговора. Зачем айтишники в автопроизводителях, в автопроме?
Мы, кстати, слушай, в конце, я думаю, обязательно это обсудим, потому что Артем очень хорошую тему закинул. Но пока предлагаю немножко отвлечься на наш чатик, потому что там ребята просят рассказать все-таки про индастриал разъемы в машине. И я тут согласен, там же действительно, особенно в подкапотнике, там все в грязище, в говнище, все трясется, все вибрирует, там на это льется, птички какают. То есть там, ну, нельзя, наверное, просто-то обойтись стандартным, как не знаю, разъемчиком на винтиках.
Ну, стандартным, конечно, разъемчиком не обойдешься, и разъемы там все свои. В том плане, что, опять же, все уходит корнями туда, что у каждого блока свои задачи, свои там сенсоры, актуаторы, там интерфейсы и так далее, и у каждого блока эти наборы разные. Там, если, например, у Gateway может быть там штук 100 пинов, к примеру, да, то у блока там управления дверью какой-нибудь там штук 10, например, и сделать один универсальный разъем просто нельзя. Плюс ко всему конструкция автомобиля, она не предусматривает частый там демонтаж блоков. Их там на конвейере как собрали и забыли про них. Вот. На конвейере еще важно, чтобы нельзя было один блок подключить там не к тому разъему. Поэтому разъемы тоже не одинаковые бывают. А даже если они одинаковые, то на них там физические там ключи идут, да, чтобы один в другой, не дай бог, не вставить. Опять же, минимизировать там ошибки при сборке. В общем, так. Должно все сидеть очень крепко и не предназначено для того, чтобы все это разбирали. Опять же, из-за тряски, из-за разных там тяжелых условий эксплуатации, там и влажность, и всякие, может быть, соли там какие-нибудь попадают, не дай бог, там температура минус 40 там, до плюс 50. Все по-разному.
Слушай, Сергей, а вот вы в своей работе, когда, ну, вы же, как я понимаю, что-то подключаете свое железо внешнее вот как раз-таки к автомобилю, вы используете что-то стандартное, что там можно прийти в чип и дипе купить, или вы тоже заморачиваетесь вот с индустриальными разъемами, или, может, свои вообще разрабатываете?
Ну, понятное дело, что мы, условно говоря, мы в основном работаем с подкапотным пространством, ну, именно моя команда. Все, что смотрит наружу и может там находится не в гермоблоках, находится в условиях внешней среды, там, конечно, покупные разъемы, не свои, потому что свой разъем, ну, нет особого смысла разрабатывать, потому что не хватает, ну, для этого нужен опыт в создании разъемов, для этого нужно производство и прочее. Гораздо проще найти производителя с автомотив, условно говоря, герморазъемами, вот, и купить у него. Ну, естественно, разъемы мы подбираем под каждый случай отдельно, и, ну, мы используем автомобильные разъемы с локом, с, как сказал Артем, с ключами, для того, чтобы нельзя было ни в коем случае блоки перепутать даже у нас. И при необходимости герметичности, конечно, очень много, собственно, сил было потрачено нашими лидами которые, собственно, управляют командами, ради того, чтобы найти поставщиков, договориться с ними, все купить, подобрать нужное, подобрать интересное, нужное количество пинов, потому что, ну, с 100-пиновым каким-нибудь разъемом огроменным нет смысла подключать все коробки. Поэтому это отдельная, огромная, большая работа, которой тоже надо относиться очень серьезно.
Слушайте, а вот мне рассказывали, что по городским легендам есть блоки в автомобиле некоторые, то есть его на заводе собрали и заливают как бы специальным компаундом, да, который вот превращается в некий такой смоляной, как куб, что ли, да, он полностью герметичный, и все, что в него запихано, ничего, значит, с этим не случится. И когда возникает необходимость подключиться к такому блоку, у тебя, собственно, два путя, то есть ты либо точечно высверливаешь эту смолу, либо у тебя есть какая-то лютая химия, которая ее может растворить, но не растворить плату, которая в ней была залита, и ты вот растворяешь, подключаешься и заливаешь обратно все это смолой.
Честнуюсь спросить, а зачем тебе подключаться к этому блоку? Ты его сломать хочешь?
Мне не зачем, там... я лишь ретранслирую вот то, что мне, вот знаешь, как это Вася в гаражах рассказывал.
Да, ну компаундом заливают как раз для защиты, чтобы, не дай бог, там не подключились именно в плане там взлома каких-то блоков управления и так далее. Вот, что там до JTAG не добрались, там...
А что есть JTAG?
Интерфейсы на процессорах, на чипах.
Ну, условно говоря, это интерфейс, по которому можно незащищенную прошивку из микроконтроллера сдуть и дальше сидеть ее реверс-инжинирить.
Вот. То есть это прям типа самое сердце машины, самое вот такое охраняемое в ней, да?
Ну, по сути, да.
Так... И что, Сергей, вам доводилось ли вам участвовать в подобном хацкерстве?
Да нет, нет особого смысла лезть именно в сам разъем, в сам компаундом залитый блок, потому что это более чем небезопасно, вот, и более чем не имеет особого смысла на самом деле. То есть если бы, условно говоря, я был автопроизводителем, и я пытался там типа зареверсить прошивку какого-нибудь блока конкурентов, например, там блока, опять же, ADAS-а, какого-нибудь, потому что ADAS-системы, они... Это то, что продает автомобиль иногда. То есть всякие настройки круизов и прочее. Если бы я этим хотел заниматься, вот, как, будучи, так скажем, автопроизводителем, то, наверное, это было бы имело какой-то смысл. Но на самом деле мы этим никогда не занимались, потому что это, в общем и целом, не надо. Рядовой пользователь туда не залезет, потому что если что-то там сломалось в этом блоке, то дешевле, легче, проще, надежнее и удобнее просто заменить его полностью. Поэтому, да, блоки есть в компаундах, но лазить туда — это такое удовольствие очень сомнительное.
Да, все так. Если его залили, залили его не просто так, а для того, чтобы, ну, намекнуть, что ну не надо сюда лезть, хуже будет.
Да-да.
Не совсем понимаю, относится ли это к теме блоков, ибо слово для меня новое, но просят уточнить про Automotive Grade. Видимо, это к разъемам все-таки относится. Что за Automotive Grade такой? Кто может догадаться?
Если бы я еще знал, что это и что имеется
тут в виду. Тут я могу предположить, потому что в какой-то момент слово «автомотив» в электронике, на самом деле, оно стало одновременно таким ярлычком. Вот был фильм под названием «Идиократия», вот, замечательный фильм, и там был такой же ярлычок, назывался «С электролитами». Вот, его клеили, условно говоря, на все что угодно, чтобы показать крутость. Вот, поэтому отчасти автомотив стал таким, условно говоря, точкой невозврата. Типа, вот у вас не автомотив, а понятно, понятно, не автомотив. Поэтому есть автомотив, условно говоря, контроллеры, автомотив резисторы, автомотив конденсаторы. Вообще все, что угодно можно найти с плашечкой на ней автомотив. А что же это означает в итоге, надо, конечно, разбираться. Понятное дело, что это вопросы безопасности, вопросы надежности, вопросы стоимости и прочее, прочее, прочее. Но всегда, когда на что-то лепят автомотив, вот, на какой-то продукт, на какой-то блок или прочее, надо всегда смотреть, что же там это означает внутри.
Слушай, ну тут уже прилетело большими буквами, ну вибронагрузки, пацаны. То есть, видимо, имеется в виду Automotive Grade, это да, вот как раз вся электроника, которая рассчитана в том числе и на выдерживание сильных вибронагрузок.
Ну, то, о чем я уже говорил, да, в принципе, да. Что да, интерфейсы тоже должны быть очень крепко подключены, чтобы, не дай бог...
Не слушай, ну тут видишь, тут вопрос не только в интерфейсах, а вопрос еще в том, что, например, ну вот есть у тебя какой-нибудь чип ты сделал, да? Замечательный, классный чип, но пока он стоит на лабораторном стенде. Как только ты его кладешь в живую машину, когда едет, который там едет, трясется еще что-то, у него там половина ног отвалилась, он расслоился, еще что-то. Ну, не нужен тебе такой чип, да? Тебе нужен все-таки выдерживающий.
Ну, индастриал исполнение.
Это отчасти еще одна причина, по которой блоки заливают компаундом, потому что компаунд на себя гасит некоторую вибрацию, поэтому блок внутри становится немного более вибронадежным.
Ну, как монолит такой, которому уже разваливаться-то некуда, только треснуть пополам. Так, а еще просят уточнить, что же именно за оптика-то ставится внутрь машины.
Ну, сейчас уже и не ставится.
Ну, хорошо, ставилась.
Можно почитать про мост, интерфейс. В основном для мультимедии все это было. Вот, и чтобы передавать там видеосигнал, аудиосигнал.
Давай так, это одномод, многомод был?
Сейчас даже не скажу, если честно.
Окей, а исполнение какое-то свое или там, грубо говоря, вот обычное офисное, ну, самого кабеля?
Ну, там закрыт был, понятно, что там оператор дополнительно был. Но, в общем... Ничего там сверхъестественного.
Ну, то есть оптика, и нечего там изобретать. В принципе, логично. Мы так вообще бодро по всему плану носимся, то в начало, то в конец, обожаю это дело, но мы совершенно пропустили тему топологии внутренней сети. Что же она из себя представляет? Да, предлагаю начать, причем сначала с физической топологии. Это что это? Звезда, кольцо, вообще, что такое?
Ну, Артем уже упоминал, что есть КАН. Ну, мы вернемся к тому, что мы говорим про КАН, на самом деле. Вот. И КАН — это одноранговая сеть, условно говоря. И по топологии это, прежде всего, линия одна, к которой перпендикулярно подключаются наиболее коротким образом остальные блоки. То есть шина — это витая пара физически, терминированная с двух концов 120 омами. И два основных блока могут терминироваться внутри блоками или снаружи, допустим. То есть терминирована эта основная линия с двух концов, и к ней подключены нетерминированные блоки. Тут уже как придется, так говорится, наиболее коротким путем. И КАН в этом плане достаточно интересная сеть, потому что, по сути, так как это одноранговая сеть, условно говоря, звездой подключенная, все блоки одновременно говорят в эту шину. То есть и у меня там, допустим, 10 блоков, и все они имеют, условно говоря, равное право в эту шину начать писать. И тут уже начинается кановский арбитраж, в зависимости от того, кто говорит и какое сообщение посылает, он может выиграть арбитраж. И остальные блоки, значит, откатываются назад и ждут, пока закончится его фрейм. И, условно говоря, так и происходит общение между блоками. То есть они пишут все одновременно, и все одновременно слушают.
Слушай, у меня сейчас жуткие, просто жутчайшие вьетнамские флешбеки во времена коаксиальных сетей. Вот я тебя слушаю, вот это вот терминированная с двух сторон сеть, единое, значит, разделяемое пространство, один орет, другие ждут. Это же кошмар.
Ну и всем хватает, что самое интересное, этого мегабита на Кане. Все хорошо и все живет, мы уже это обсудили.
А кановский арбитраж, как он устроен? Давайте чуть-чуть про это поговорим. То есть у каждого блока есть свой некий приоритет. И типа когда блок с приоритетом один начинает говорить, все так это благоговейно замолкают.
Тут не совсем так. Дело в том, что в кановской сети у каждого фрейма, который, собственно, блок посылает, есть так называемый параметр ID. ID-шники. Это, по сути, номер сообщения, которые он посылает. У каждого блока есть, условно говоря, набор номеров, которые связаны с тем, что находится в этом фрейме. То есть, допустим, условно говоря, фрейм 001 содержит в себе скорости колес, потому что его посылает блок ABS. Вот. А фрейм 002, он содержит не скорости колес, а тики датчика АБС колеса и прочее. То есть, зная айдишник, ты всегда знаешь, какие данные будут находиться в этом кановском сообщении. Вот, можешь предполагать. И, собственно, арбитраж выигрывает не ранг блока, а ID. Чем меньше ID, то есть максимальный айдишник это 7FF, а самый младший это 000. Вот. И всегда, чем ближе к нулю, чем меньше ID, тем больше его шансов выиграть арбитраж. А происходит он достаточно простым образом. На кановской сети есть два бита, условно говоря, это два типа бит. Доминантный и рецессивный. То есть рецессивный бит всегда можно перезаписать доминантным. Допустим, есть два блока, один пишет доминантный бит, а второй пишет рецессивный бит. Значит, на кановской сети, на шине электрически, будет всегда доминантный бит. Если два блока пишут рецессивный бит, то это будет рецессивный бит. И если, и как я уже говорил, все блоки одновременно и пишут, и слушают, и когда один блок пишет рецессивный бит, а слышит на шине доминантный, он понимает, что он проигрывает арбитраж.
То есть основная идея в том, что если один из блоков долго не передавал свои сообщения, ему надо уступить. Правильно я это понял?
Нет, не совсем. То есть если два блока одновременно будут писать одно и то же, два разных сообщения, выиграет арбитраж то сообщение, у которого ID меньше. То есть если я буду посылать, условно говоря, 001, а другой блок будет отправлять 112 айдишник, и мы будем делать это одновременно, то блок с более старшим ID, он всегда арбитраж проиграет.
Mm-hmm. И это, ну так, если пытаться сделать отсылку на проклятую, значит, оси модель сети, то есть это все, получается, работает на третьем уровне.
Ну, по сути, да.
Но если там что-то... Ну, то есть, это все фреймы, как я понял. А если там свои аналоги пакетов, или они просто не нужны?
Но в кановской сети, в машине именно, ну, понятное дело, что кан — это транспорт. И как ты организуешь уже верхний уровень, это уже отдельный вопрос. В машине принято по стандарту, что каждый блок отправляет свои сообщения с периодичностью. То есть сообщение там с частотой колес, точнее, со скоростью колес, будет каждые 20 миллисекунд. И блоки таким образом, естественно выстраиваются в такое само по себе расписание. То есть если я проиграл арбитраж, я подожду некоторое время. Если я выиграл, значит, в этот раз я пошлю, через 20 миллисекунд я пошлю и так далее. И блоки естественным образом распределятся по времени, когда им будет удобно писать.
Так, там Артем, по-моему, что-то хотел еще сказать.
Что-то я уже даже и позабыл.
Ну, возможно, просто Сергей сказал как раз то, что ты и хотел. Слушайте, тут как раз, мне кажется, будет в тему один из вопросов, который нам ребята через формочку присылают заранее. Вот спрашивают, откуда берется синхросигнал, какого он качества, есть ли абсолютное время или синхра в попугаях. Но я так понимаю, что для каншина он не нужен, они сами между собой вот договариваются по тому алгоритму, про который ты сейчас рассказал.
Ну, совершенно верно. То есть в кане, условно говоря, нет синхросигнала. Там они синхронизируются естественным образом по времени. То есть если они проиграли арбитраж, они по времени отскакивают чуть подальше и пробуют заново. Вот. И таким образом они...
Ну хорошо, но это старый кан. А давайте возьмем что-нибудь более модное, молодежное, где там уже 10 мегабит, Ethernet и все прочее.
Ну, как раз, да, в FlexRay как раз-таки идет уже синхронизация. Там есть мастер, который задает синхронизацию, и все остальные, собственно, слушают. Но более детально я, пожалуй, рассказать не смогу.
А там-то уже есть какой-то, я не знаю, аналог свеча или что-то такое? Или вот там физически... такой же ад, как и в Кане.
Ну, практически да. Так, все точно так же, как и в Кане. То есть там тоже несколько... То есть, по сути, шина до там 64 узлов.
И тоже одноранговая сеть, никакого центрального хаба. Давайте как бы сами, ребята, договоритесь между собой о чем-то.
Ну, есть мастер, который задает как бы время, и все слушают, когда кому-то выделяется тайм-слот. сообщение.
Ну, кстати, вон тут уточняют, что все-таки не L3, скорее L1, L2, то есть где-то между физикой и MAC-адресами. А вот, кстати, да, хороший вопрос. А там какая адресация используется, есть ли она вообще? Или там просто устройство что-то орут, и не особенно-то важно, как оно называется, какой у него адрес?
Ну, в Кане, именно если мы говорим про машинные, потому что, опять же, если идти вверх по модели оси, можно наградить вообще все, что угодно, то в Кане нет понятия адрес блока. То есть блоки будут обмениваться айдишниками сообщений, и айдишник будет привязан к той физике, которые тем сигналом, который передается внутри. То есть, на самом деле, если подключиться, условно говоря, в CAN-сеть, ну, в любой машине прямо сейчас, и посмотреть, что же там происходит, мы увидим, что там просто набор айдишников и данных. И какой блок, какой айдишник посылает, никто никогда не узнает, в принципе. Потому что это уже разруливается архитектурой сети, архитектурой блоков, и таким образом теоретически даже возможно, что при, условно говоря, плохой компоновке сети мы можем подключить туда блок, который шлет тот же айдишник, что и другой блок. И они будут слать один айдишник одновременно, вот, и, как говорится, это называется конфликт в сети.
Подожди, а я вот что-то не очень понял про конфликт. То есть, если я правильно до этого понимал, вот этот айдишник, это айдишник не отправителя, а айдишник получателя, чтобы получатель мог понять, ага, это орут в мою сторону, мне надо обратить на это внимание. А кто орет, мне особо и не важно.
Ну, по сути, да, это не, даже не айдишник получателя, на самом деле, а это айдишник данных. Ну, допустим, если я датчик положения рулевого колеса, ну, да, угол поворота руля, этот угол поворота руля будет интересен нескольким блокам на свете. Допустим, угол поворота руля, естественно, нужен АБСу, чтобы понимать, насколько он повернут. Этот угол может быть нужен для комбинации приборов, чтобы красиво отображать на красивом экранчике, как крутится руль во время автопарковщика и прочее, прочее, прочее. То есть, когда кто-то шлет какие-то данные, эти данные могут слышать N блоков параллельно. И этим КАН замечательно. То есть тебе не важно, на самом деле, кто там будет что слушать, в какой адрес послать, и если появляется новый какой-то блок, которому тоже важно слушать положение рулевого колеса, то это никак не заботит датчик положения рулевого колеса. Он будет как слал свои данные, так и будет слать.
То есть, а ты просто можешь, ну, то, что называется, на события подписаться, и бог с тобой.
Именно так, да.
Ну, как с мультикастом, да.
Так хорошо, а с развитием вот этих внутренних шин, внутренних сетей не появилось ли там необходимости, ну, я не знаю, как, грубо говоря, вот с TCP, обеспечить гарантированную доставку данных от одного там модуля, от одного блока до другого?
Ну, на данный момент, если брать Ethernet и для вот передачи таких вот сообщений, то там в основном UDP используется. Вот, то есть чисто мультикастом UDP идет, и все остальные слушают. То есть если мы уходим от CAN к Ethernet, то аналогия такая получается. Вот, TCP используется, но тут уже приходим к архитектуре Service-Oriented Architecture, то есть когда у нас блоки управления выступают либо сервером, либо клиентом и запрашивают там тот или иной сервис, подписываются на него, и там уже идет TCP-сессия между блоками.
Ух ты, то есть там уже прямо, ну как, не хочется говорить по-взрослому, но там уже, значит, отошли от старой архитектуры.
Да, клиент-серверная архитектура идет, и если какому-то блоку нужен какой-то сервис, он, соответственно, подписывается на него и получает уже там в рамках TCP-сессии.
А вообще вот с логической точки зрения внутренняя сеть машины, она постоянная? Или там тоже могут возникать какие-то переустройства сети, что там нужно, не знаю, динамическая маршрутизация, какой-нибудь ISPF?
Нет. Тут да, важно отметить, что в автомобилях, в автомобильных сетях нет никакой вообще отказа устойчивости. И если обрубить там пару проводов, то топология не перестроится, и сигнал другими путями никак не пойдет.
А вот, кстати, почему? То есть считается, что мы так классно эту косу с проводами положили, что никто туда добраться не должен?
Ну, тут же трактора нет или экскаватора, который тебе что-то перекопает и обрубит. Угу. Вот, если у тебя что-то обрубилось, поломалось, то там, ну, видимо, что-то произошло не очень хорошее. В любом случае, в сервис.
Да, вот лишний повод заехать на сервис. Я просто помню, когда я в институте учился, ну, у нас вуз такой, типа, самолетом был посвященный. У нас на каком-то предмете один, значит, умудренный сединами профессор любил говорить, что если вы возьмете военный самолет, в нем любой датчик соединен с любым модулем, чтобы вот, вот что бы вообще просто не случилось, но связь была железна. То есть там вот топология, как не помню, как называется правильно, ну то есть как бы звезда и еще замкнутая по кругу звезда, когда вот каждый Full соединен mesh. С каждым.
Full mesh.
Да, такой, да, 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 да. Но там начинаются свои приколы, вот уж так, ладно, чуть-чуть немножко флуда, что там, например, изобретают какую-нибудь новый материал для изоляции вот этих проводов, да, и поскольку их там в самолете тьма тьмущая, вот изобрели новую изоляцию, самолет на тонну сразу стал легче вести. Вот настолько там это все влияет.
Как раз таки к вопросу о том, что провода, они и весят, и денег стоят, вот, и тянуть дополнительный провод там для отказа устойчивости, который когда-нибудь, может быть, через 20 лет один провод отгниет, и мы воспользуемся вот этим вот запасным, ну... такая себе история, и никто 20 лет этот провод таскать не будет, плюс еще он же денег стоит, и кто за него будет платить? Пойди объясни пользователю, что у тебя вот машина там дороже немножко, потому что мы здесь запихали отказоустойчивость тебе там в сеть автомобиля. Ну, встает вопрос, а что с ней может случиться, да, что мне эта отказоустойчивость понадобится?
Это, ты знаешь, я сейчас вспомнил, как мне рассказывал мальчик знакомый, значит, с автосервиса Рено. Я не знаю, там это на многих машинах или нет, он мне на примере Логана это показывал, что там, когда включаешь поворотник, там не горит лампочка налево или направо, а там горит просто лампочка, у вас включен поворотник. И вот как он мне сказал, что вот видишь, у нас одна лампочка, и к ней идет два провода. А так бы было две лампочки, шло бы четыре провода, и машина стоила на 500 000 дороже.
В двух словах, да. Что-то похожее.
Давайте теперь еще, раз мы тут датчики, провода, все такое, немножко поговорим про бортовые компьютеры, да, потому что датчики не просто так в воздух куда-то отправляют информацию, они отправляют куда-то для чего-то, чтобы на основе ее принимались решения, отдавались какие-то умные команды. Вот как эти мозги автомобильные выглядят, если можно, ретроспективно хочется об этом поговорить. То есть с чего начиналось, куда пришло?
Начиналось... все, да, с блоков управления двигателями, простые там какие-то чипы были, не могу сказать, да, но к чему все приходит. На сегодняшний день у нас блоки, которые... Основной вообще блок вычислительный, это все-таки идет мультимедиа, во-первых, и во-вторых, как раз блок ассистентов водителя, с которым Сергей в том числе работает. Я так думаю, вот, блоки обработки изображений, датчиков, и исходя из этого уже они там различные сигналы на управление автомобилем выдают. Здесь нужны, конечно, большие довольно вычислительные уже с мощности, и там, если берем Tesla, например, да, там NVIDIA Tegra стояла. Сейчас там не могу сказать, в последних
реально вот Tegra, а что она там молотила-то?
Изображение, распознавание картинок.
Ну, автопилот Теслы. Когда-то давно Маск стукнул кулаком по столу, вероятно, и сказал, что весь автопилот он будет не на лидарах, а на радарах и камерах. Вот, они от лидаров отказались. И, но для того, чтобы распознавать данные камер, ну, нужны тоже вычислительные способности.
Слушай, ну раз ты уж сказал, давай теперь поясняй. Вот лидары, радары, в чем большая разница, почему это глупо было отказаться?
Ну, кто готов? Тут, да, я могу поговорить долго и много.
Нет, вот. Давай кратенько, как это, как в фильме. А сейчас начальник транспортного цеха, коротенько, минут на 40.
Ну, все очень просто. На самом деле, основные сенсоры в современных машинах, которые движутся к автопилоту, и это радары, камеры и лидары. Вот, разница простая. Радар очень хорошо видит металлические объекты и может поставлять скорость. То есть он автоматически с помощью эффекта Доплера высчитывает скорость относительную автомобиля перед ним и понимает, на самом деле, приближаемся мы к нему или нет. Это самый простой сенсор для ADAS-систем, для систем торможения, там, для предупреждения водителя и прочего. Если мы видим, что к нам приближается с большой скоростью впереди едущий автомобиль, но надо принимать какие-то действия. Второй сенсор — это камеры. Камера всем хороша, вот, но у нее есть ряд проблем. Во-первых, для того, чтобы на камере узнавать пешехода, ну, тут надо различать какие-то объекты, пешеходы, машины, прочее, прочее, прочее. Нужны нейросети, нужны вычислительные способности большие, вот, для того, чтобы уже определить, человек это, машина это, собака это, или и прочее, прочее, прочее. Вот. И у камеры есть большой-большой плюс, она умеет видеть цвет. Потому что ни радар, ни лидар, условно говоря, цвет светофора различить не смогут. Вот. Этим камера очень ценна. А минус ее большой в том, что это сенсор, прежде всего, пассивный. Если мы заехали в неосвещенный туннель, радар будет видеть отлично, а вот камера ослепнет. Вот. Там есть огромное количество различных эффектов еще со светом падающим, потому что свет может быть совершенно разным, но я не буду даже об этом говорить. Есть лидар. По сути, это лазерный дальномер, который, условно говоря, сканирует какую-то область. В основном можно увидеть 360-градусные лидары, которые стоят, они очень хорошо узнаваемы, они стоят на крыше и собирают облако точек вокруг автомобиля. Вот. Далее эти облако точек собираются в объекты, привязываются к машине и прочее. Почему Маск стукнул рукой по столу кулаком и сказал, что лидары мы не хотим? Потому что на самом деле лидары, именно автомоутивы для беспилотников, они достаточно молодые относительно, а поэтому были достаточно дорогие. Вот. И поэтому для того, чтобы продать машину дешевле и лучше, понятное дело, хочется не иметь за собой лидар. Второе — это то, что для них нужна огромная вычислительная способность. По сути, нужно уметь, если камера, мы анализируем, по сути, 2D-изображение, то с лидаром уже это, условно говоря, облако точек. Это другая математика, вот, это другие вопросы. Но его плюсом является то, что это активный сенсор. Он стреляет лазером, собирает данные вокруг, и он, условно говоря, может работать даже и в темноте в полной, потому что он является активным сенсором. Вот. Есть разные лидары, есть твердотельные лидары. Тут про лидары можно говорить тоже на целый отдельный, собственно, подкаст, можно говорить. Но отказ от лидаров только ввиду их стоимости, это для именно беспилотника, ну, это большой вопрос, потому что тут начинаются вопросы, а что такое дорого? Вот. А насколько это должно быть дорого для того, чтобы отказаться от крутого активного сенсора, который можно использовать комплементарно с камерами для определения человека? А это значит, что это вопрос еще и безопасности. А когда касается вопрос безопасности и надежности, то слово «дорого» — это вообще становится понятием очень-очень относительным. Поэтому отказываться от настолько сильного сенсора, который дает столько дополнительной информации, ну, это большой вопрос. Может, даже и в чем-то пиар-ход, в том, что, типа, вот, смотрите, мы будем драться только левой рукой, вот, правую использовать не будем, смотрите, мы какие крутые. Тут может быть и такой вопрос тоже.
Слушай, возможно, дилетантский такой вопрос, но обязан я его задать. Но не решаются ли все эти проблемы тем, что мы в разных областях спектра можем смотреть вокруг? То есть, например, видимый спектр, чтобы вот анализировать цвет светофора, да, там какой-нибудь инфракрасный, чтобы понимать... Короче, зачем-то понимать температуру объектов, да, там, чтобы, например, отделять ту же самую машину там, от просто какого-нибудь ангара стоящего, да, например, что-то там в ультрафиолете, что-то там еще. А, кстати, в этом, в инфракрасном же, опять же, у нас дальше видимость там во всяком тумане и прочей подобной ереси, наоборот, вот в ультрафиолете. Ладно, путаюсь, не буду умничать. То есть вместо одного дорогого вот этого заумного лидара мы просто ставим несколько камер, каждая смотрит в своем спектре, и анализируем картинку от каждой, складываем в некую общую, в некое общее итого.
Ну, тут могу сказать, что лидар достаточно эффективно можно построить на 360 градусов обзора. Вопрос, сколько таких пар комплементарных камер нужно для того, чтобы получить обзор на 360 градусов гарантированно? Это вопрос. Плюс... Напоминаю, что, как я уже сказал, камера есть пассивный сенсор, и он напрямую зависит от источника света, источника излучения. То есть, если мы хотим, условно говоря, в каком-то спектре все прекрасно видеть, давайте поставим источник света и ездить с прожектором на крыше и на все светить. Тогда наши камеры, естественно, будут видеть достаточно хорошо и в туннеле, и прочем. Тогда этот будет уже активный сенсор, он будет и излучать, и получать. Но просто так камера — это сенсор пассивный.
Понятно, понятно. Ну ладно, и давайте теперь немножко тогда вернемся к бортовым компьютерам. Собственно, у меня, опять же, пример из жизни, опять же, значит, из моей жизни. Ну вот так получилось, есть у меня старенький Opel, который там, естественно, там компьютер, мозги. Есть в нем такая, значит, штука. Ты в него сел, ключ повернул, у тебя радио заиграло. Есть у меня еще Шкода, которая этого Opel'а младше лет, наверное, на 8. Но туда сел, ключ повернул, и где-то полминуты ковыряешься в носу до того, как заиграет музыка. Вот объясните мне, это у нее что там? Вот эта микросхема загружается, операционная система? То есть, чтобы вы понимали, в этой Шкоде там нету никакого экрана с навигатором, там еще что-то. То есть, это обычная вот кондовая машина, у которой вот единственный вот экранчик, который тебе показывает название играющей песни, монохромный экран, как вот в старых телефонах. Но почему вот мультимедии нету по полминуты? Что там может происходить?
Получает сигнал из космоса, может быть, я не знаю. Но обычно в блоке управления все-таки грузится очень быстро, и одно из требований к ним как раз-таки это быстрая загрузка, быстрый выход из сна. В данном случае мультимедиа, да, странно.
Как говорится, в каком окошке карту получали, в таком и спрашиваете. Потому что, ну, прежде всего, это вопрос написания софта, это вопрос железки. Но тут затрудняюсь ответить, потому что никаких таких именно общеавтомобильных черт не предполагают того, чтобы мультимедиа не играла первые 5 минут. Тут сложно сказать.
Ну, не 5 минут, да. Полминуты где-то. Но все равно это очень странно. Ладно, подождите, давайте хорошо, так еще можно спросить. В автомобилях, ну, не во всех, но, может быть, там, знаете, в зависимости от производителя, есть какая-то своя автомобиль NameOS, сделанная на Linux, или там все вот зашитая железная логика на чипах, которая фактически ключ повернул, и она за полсекунды вся уже готова, значит, к тому, чтобы работать?
Ну, зависит от блока управления, конечно, но в целом это, в основном, да, embedded системы. Вот, софт разрабатывается. Это очень интересно, потому что есть такая фишка, называется AUTOSAR, Automotive Open Architecture. Вот, когда где-то в начале нулевых, по-моему, собрались производители, там Ford, General Motors, Volkswagen, BMW, Daimler, вот, и решили, что нужно как-то приходить к единому стандарту разработки софта, вот, для того, чтобы более-менее какие-то общие вещи были, общие операционные там системы, и на них уже накручивались там сервисы под каждого какого-то там производителя, да, отдельно. Вот, то есть, чтобы блоки управления были плюс-минус заменяемы, чтобы, если, к примеру, берется блок управления один, да, под него разрабатывается софт. Там через 3 года этот блок управления устарел, там уже железо, допустим, не вытягивает, или там чипов не хватает и так далее, да, берется другой чип, берется другое железо, и на него переносится вот этот вот софт, который был на старом блоке управления. Чтобы вот это вот обеспечить, есть все-таки единые стандарты к разработке, единые подходы к разработке софта для блоков управления. И есть фирмы, которыми этим занимаются, да, то есть там тот же самый там Bosch, Continental, вот, Vector, все, пишут софт.
Да. А почему этим не занимается сам, как это, вендор автомобиля, там какая-нибудь, Volkswagen какой-нибудь не пишет мозги своим вот машинам? Почему он дает на аутсорс?
Ну, потому что, опять же, дорого. Зачем, к примеру, как один какой-то чипсет, например, да, какой-то один блок управления, ну, сама там плата, да, может плюс-минус подходить ко всем автомобилям, да. Зачем мы будем разрабатывать свой какой-то блок управления, там той же самой дверью, например, да, или там мотором, там, двигателем, да, если мы можем взять плюс-минус уже готовое решение, поставить дополнительные какие-то требования для него, то есть нам нужно на базовый какой-то софт дополнительные там какие-то параметры еще навернуть, чтобы этот блок управления управлял конкретно нашей моделью двигателя, да, обеспечивал там нужные фазы впрыска там и прочее, прочее. Вот. И это просто дешевле.
Ну, это, по сути, тот же самый вопрос, почему строительная компания не изобретает свой собственный кирпич. Потому что из стандартных кирпичей собирать проще, дешевле и лучше.
Ну, в принципе, да, очень многие запчасти унифицированы, потому что, там, я не знаю, стоит какой-нибудь завод, который делает тормозные колодки, и автопроизводители уже сами решают, что вот эта вот модель колодок подойдет к их новой машине, или надо что-то там где-то изобретать. Но, что хочу сказать, не знаю, врут или нет, но, например, есть такая машина Mini Cooper, как вы прекрасно знаете, и по городским легендам там практически все запчасти внутри нее уникальные. Может, конечно, врут, не проверял, не знаю, но, возможно, и с электроникой такое тоже есть, когда кто-то либо собственный у него R&D, либо он заказывает разработку под себя уникальную. Или думаете, никто с этим не будет заморачиваться?
Нет, почему же заморачиваются? И, ну, не на 100%, конечно, но какие-то вещи разрабатываются in-house.
Ну, тут могу сказать, что как бы есть, например, HMC, Hyundai Mobis Company, там есть, внутри этого холдинга есть Mobis, который занимается тем, что она изготавливает блоки управления, и Hyundai, которая собирает машину и изготавливает некоторые свои блоки управления, допустим. Поэтому в машине Hyundai вы можете найти блоки как от Hyundai напрямую, так и от Mobis'а.
А с точки зрения железа, это x86, армы, вообще что это?
Современный блок управления армы в основном. ARM, NVIDIA Tegra те же самые идут, Cortex.
Сергей, а вы что ставите? У вас тоже какой-нибудь ARM, или вы просто вот приносите x86 сервер, который по известному протоколу уже свяжется с мозгами машины?
Не, ну в наших железках, понятное дело, мы используем Cortex-M, потому что для его их мощностей для всего хватает. Но в автомобилях используются, есть Cortex-M камни на Cortex-M, которые, опять же, с той самой флажкой Automotive ходят, потому что там есть много вопросов по надежности, там, что в этих контроллерах есть lockstep, то есть, по сути, это 2 ядра там перпендикулярно друг другу расположены и прочее, прочее, прочее. Поэтому в основном в блоках машины, понятное дело, для каждого блока, условно говоря, можно использовать контроллер, который лучше всего подойдет, потому что там в блоке управления рулем или в датчике положения рулевого колеса будет, условно говоря, один контроллер, а в чем-то таком большом, в там, блоке управления гибридной системой, допустим, или там в блоке управления мультимедией, там будет уже контроллер других размеров, другого фарша и прочее.
Слушайте, а есть ли некая вот
Automotive OS или что-нибудь такое, что вот можно скачать себе, там, не знаю, накатить на виртуалочку и попробовать, может, не знаю, не автопилот, но что-нибудь там свое поделать, вот поуправлять машинкой.
Нет, на виртуалочку не поставишь, просто потому что зачастую это все к железу довольно сильно привязано. Вот, опять же, из-за безопасности.
Ну, то есть написать свою прошивку к Тесле не выйдет?
Ну, напишешь, как ты потом все это туда установишь, это, конечно, вопрос. И запустится ли все это то, что ты написал?
Слушай, кстати, вот как ты подключишь его Тесла, я вспомнил, что когда к выпуску готовился, нашел новость, что, значит, в каком-то там году, когда Теслы, ну, там, не так давно появились, там, значит, какие-то ребята нашли в Тесле Ethernet-разъем тот самый, к нему подрубились, Wireshark'ом поснифали трафик и чуть ли не смогли, значит, разобрать внутренний тесловский протокол, за что на них там, не знаю, в суд подали и обещали всяких страшных кар наложить на них за это. То есть, ну вот, видимо, что-то при желании можно.
Ну, условно говоря, на той же мультимедии, я думаю, что можно будет у некоторых автопроизводителей найти и что-то похожее на Windows, и что-то похожее на Linux. Вот. Тут, я думаю, будет без сюрпризов, поэтому чисто теоретически можно найти машинку, для нее что-нибудь написать такого и каким-нибудь образом туда поставить это. Я думаю, вполне реально.
Ну, кстати, да. Слушайте, а кстати, да, ставят же в машины обычно планшеты на андроиде. Я не знаю, вы видели такое, нет? То есть берут вот в обычной, значит, панели, вырезают дырку, туда как-то красиво вхерачивают планшет на андроиде, как-то его там к машине подключают. Ну, как я понимаю, чуть ли не на уровне, что машина завелась, он должен тоже, значит, включиться. И вот оно так работает. И так это увидел первый раз. Ну, нифига себе. Какое-то вандальство, конечно, немножко, на мой взгляд.
Но тут далеко ходить не надо, если написать в поисковике Яндекс.Авто, можно найти кое-что похожее.
А, ну, кстати, Яндекс.Авто, как я понимаю, это все-таки, ну, как я понимаю, может, ты сейчас скажешь, все не так, это как бы ваша написанная, ну, прокладка между вот интерфейсом автомобиля и там телефоном обычного пользователя, с которого он что-то может с машиной сделать. Или я неправильно понимаю?
Но тут лучше спросить у ребят из Яндекс.Авто, конечно, потому что это другая вертикаль и это другие команды. Но та самая мультимедиа в машине — это такая же прокладка между телефоном в кармане и системами автомобиля, включая коншины, вот, только уже от производителя.
Отлично, понял. Так, ну смотрите, раз мы тут два часа уже болтаем, я сейчас предлагаю, давайте мы пробежимся немножко по вопросам от слушателей и будем подходить к красивому завершению. Вот, значит, хороший вопрос нам прислали, который уже отсылается на то, что мы сегодня обсуждали, что, значит, в сетях авто нет никакой избыточности, как сказал Артем. Собственно, вопрос такой, завязаны ли критические аспекты работы современного масс-маркет автомобиля, управляемого человеком, например, движение, руление, торможение, обзор, на текущий момент на сети в этом автомобиле? То есть, видимо, перефразируя, что если у меня вдруг мини-гномик перегрызет сеть внутри машины, врежусь ли я в столб или меня спасет какая-то механика волшебная?
На это есть вполне обычный ответ. Автопроизводители, они прежде всего, основной ключевой аспект ставят на надежность. Вот, потому что для них каждый разбитый автомобиль по причине сбоя — это огромные убытки. Вот, поэтому даже если все сети автомобиля, условно говоря, в один момент по волшебству нагнутся, и потеряются. В любом случае, возможность затормозить или совершить какой-то, условно говоря, маневр, она у человека останется. То есть не будет такого... Ну, автопроизводители стараются во всяком случае не допускать такого момента, что вот тут в сети произошел некоторый сбой в конц-сети, поэтому тормозить ты сегодня уже не будешь.
Ну, я вот могу, да, привести еще пример такой, что... Например, блок управления, который отвечает за усилитель руля, вот, он на больших машинах, например, там, если какой-нибудь SUV взять очень большой, да, при отключении электросети может получиться так, что руль ты просто как водитель не повернешь, потому что усилий не хватит. Электроусилитель отрубится, и соответственно, машина будет ехать, она становится неуправляемой, по сути. И для этого даже есть системы специальные, которые, обнаруживая падение уровня напряжения в сети, они могут отключать какие-то потребители в машине, например, там подогрев сидений, или там мультимедиа, или что-то еще, там освещение фары, там, ну, различные блоки, лишь бы дать блоку управления, вот усилителю руля, достаточно напряжения, чтобы не потерять управление. Вот, то есть за безопасностью следят, и это, наверное, самый главный вообще пункт при разработке автомобиля, чтобы он был безопасным.
Ну, например, еще могу сказать, что в совсем больших грузовиках, в таких, ну, сидельных тягачах, там вместо электроусилителя руля ставят так называемый ГУР, гидроэлектроусилитель руля, который работает как на гидравлике, так и электрике параллельно. Поэтому, если, допустим, отключится энергия, вот всегда должна быть, условно говоря, механика какой-то, то есть гидравлика в этом случае, которая поможет докрутить руль, нажать на тормоза и прочее.
Ну, смотрите, давайте так, конкретно, значит, вот про грузовики и тормоза, да, все-таки тормоза в грузовиках сделаны наоборот, если сравнивать с легковым автомобилем. То есть в легковом автомобиле мы жмем на тормоз, машина тормозит, грузовик, наоборот, тормозит всегда, и когда мы его заводим, тормоза отжимаются, да, то есть случись вообще, что в грузовике, тормоза затормозят, ну, просто механически, то есть физически так устроена машина, что она всегда тормозит. И вот у меня отсюда как раз вопрос родился такой, то есть я не помню, что там у меня в машине с педалью как бы тормоза, да, но с педалью газа я помню точно. На старых машинах вот ты на педаль нажал, от педали идет тросик до дросселя, дроссель открылся, бензин полился, а машина понеслась. Сейчас все педали электрические. Ну, в том смысле, что не идет тросик в дроссель, а там вот ты жмешь, ну, считай, на кнопку, которая что-то дает в мозги. Мозги говорят на впрыск, пускай можно ехать. А тормоза, они тоже электрические? Или вот в педали тормоза есть, вот, блин, все тот же самый тросик, который даже если электроника сдохнет, ты на него нажмешь?
Тоже электрические, да, потому что все сейчас идет, опять же, автопилотом и систему помощи водителю, и поэтому электроника должна иметь возможность управлять тормозами в том числе. Поэтому человек, конечно, нужен, но физически здесь уже, скажем так, связи нет прямой.
Короче, я понял. Мне прямо интересно, как современная машина затормозит в отсутствии электричества. Кстати, могу рассказать хохму. Рассказывал, значит, очень хороший товарищ мой на какой-то там BMW, не помню, значит, на какой. Вот у него случилось такое, что у него, значит, аккумулятор сел. Вот он довел машину, сел аккумулятор. Чтобы поменять аккумулятор, надо открыть капот. Чтобы открыть капот, надо же нажать кнопку, которая находится где? В бардачке. Чтобы открыть бардачок, надо что сделать? Нажать кнопку, для которой нужно электричество. В итоге он ехал на эвакуаторе в сервис, чтобы за него открыли этот самый сначала бардачок, а потом капот. Вот, к слову, о надежности и электричестве в машинах.
Ну, на BMW, по-моему, AX как раз, там капот даже и не открывается. То есть ты его как пользователь, как водитель, его не откроешь, потому что, ну, зачем тебе лезть?
Ну, вот
капот?
Аккумулятор хотя бы поменять. Ну, блин, я не знаю, омывайку налить.
Нет, подожди, для этого... Ну, а под омывайку есть там отдельный лючок. И кроме омывайки тебе туда больше ничего заливать не нужно. И капот тебе открывать не надо, это должны делать в сервисном центре специально обученные люди.
Ну, во мне, наверное, знаешь, этот негодует инженер советской школы, который аккумулятор зимой может заменить, там, я не знаю, воздушный фильтр поменять.
Отнести аккумулятор домой зимой,
да, чтобы... Да, ночью там, в минус 30 на зарядочку поставить. Ну, шучу, в Германии минус 30, что ли, быть не может нигде?
Не,
это,
не
это как это, я помню, тоже про Теслу видосик такой был, что, типа, там, где делали Теслу, нет дождей. Там прям показывают, что, значит, открывают багажник, и вот вся вода, которая есть на багажнике, сливается в багажник.
Просчитались.
Чуть-чуточки вышли обосратушки. Так, ладно. Следующий вопрос. Немножко такой открытый, но, возможно, есть что сказать коротенько. Вот у слушателя вызывают опасения автомобили, подключенные к интернету. Насколько безопасны эти реализации и как их можно контролировать? Я предлагаю начать с того, а нафига его вообще туда подключили? Ну, кроме как YouTube смотреть.
Ну, кроме как YouTube смотреть, можно еще... все-таки получать, например, время, точное время. Можно получать какие-то сервисы в автомобиле, да, кроме YouTube, там, что еще, тоже там, погода, новости, навигатор, обновление карт, да, на встроенном навигаторе. Потом сейчас двигается все еще в сторону function on demand. То есть, когда ты, например, с завода не купил какую-то функцию, да, потом ее активируешь через меню и через сервера там, автопроизводителя получаешь разрешение, да, у тебя машина разблокирует тебе тот или иной сервис там, в зависимости от того, заплатил ты там за месяц, за год или всегда, или там у тебя trial период какой-то идет. Вот, то есть функции можно включать, выключать, но опять же платить за них. То есть сервисы какие-то в автомобиле. Да, все это через интернет, опять же.
А может ли через интернет производитель прислать вот обновление той самой автомобиль ОС? Ну, я не знаю, ну, нашли багу. Ну, блин, баги есть везде. Вот есть ли возможность на современной машине перепрошить в ней BIOS или что там вот такое низкоуровневое имеется?
В эту сторону двигается,
то есть пока да. такого нету.
Но здесь... Я не могу точно сказать, где сейчас конкретно это есть или это еще только там. Но я знаю, что это в планах есть точно, реализовано ли это на данный момент, кроме как там в Тесле, например, то же самое. Я не могу сказать. Но тут встает вопрос о сертификации этого софта, насколько он там. Опять же, вопрос о регуляторах, о том, что вся автомобильная отрасль дико зарегулирована. И, например, сейчас в Европе есть требования к автопроизводителям с точки зрения кибербезопасности, вот, что через несколько лет, не сертифицировав софт, поставить его на машину будет нельзя. И вот это вот, конечно, вопросы тут, как потом проворачивать обновление на блоках управления, например, и так далее. То есть здесь вопрос к очень дикой зарегулированности
всей. То есть здесь имеется в виду не вот этот юзер-френдли софт, который красивые окошки показывает, а именно софт, управляющий вот технической частью автомобиля.
Да, да.
А что там регулировать-то хотят? Ну, просто я не очень понимаю, что там, ну, по-моему, это дело автопроизводителя, как у него там работает двигатель. Ну, мы сейчас не залезаем в эмиссию, да, там вот всякие эти экологические
штуки. Ну, вот в эмиссию, кстати, в том числе, потому что, например, ты сегодня выпустил машину, там у тебя один софт стоит, да, потом ты там что-то подшаманил, онлайн-апдейт какой-нибудь накатил, вот, и у тебя там эмиссия поменялась, например. Ну,
то есть, ну, это Дизельгейт вспоминается,
это пример, да? Пример из головы. Да, да, вот. И плюс, ну, безопасность надо обеспечивать, не дай бог там какой-то, что-то там поставится, какой-нибудь не тот софт на какой-нибудь блок управления. Ну, не знаю, не могу сейчас из головы пример привести.
Ну, то есть государство лезет даже в то, как мы управляем двигатель, в какой момент впрыск, сколько должен впрыскнуть. Да. Жесть. Так, не отпускает наших читателей коншина все никак. Какой техпроцесс используют чипы в коншинах? Как развивается коншина? Ну, это мы обсудили. Как обстоят дела с локализацией выпуска этих чипов в России? О как. Давайте по порядку. Техпроцесс. Кто знает?
Ну, собственно... Вопрос про техпроцесс, он такой распространенный, можно сказать, потому что даже простые армы, условно говоря, даже те самые АВР-ки, которых можно сходить в Чипи-Дипи купить, они имеют на борту свой КАН, вот, а подключаются в шину они, условно говоря, SOIC 8 микросхемы и трансивера, самый, можно сказать, простейший. Ну, это если не лезть там в автомоутив, не лезть там в изоляцию и прочее, то подключиться к коншине можно за, условно говоря, 100 рублей. Вот, поэтому вопрос про техпроцесс, я не совсем его понимаю, зачем это знать, потому что кан-интерфейс, он есть практически вот в любой линейке, можно найти контроллер с каном на борту и купить за 50 рублей трансивер.
Угу. Ну, то есть и сами эти, наверное, чипы тоже 50 рублей в ведро идут, раз там коншине 100 лет в обед, то, значит, делают их в каждом китайском подвале, скорее всего.
Ну, да.
И
да.
Здесь вот как раз вот, вот эта вторая часть вопроса, как обстоят дела с локализацией выпуска этих чипов в России. Но у меня здесь промежуточный вопрос. Они вообще-то кем-то лицензированы, или это каждый может взять и вот начать шлепать?
хороший вопрос на самом деле, но мне кажется, что он вполне себе не лицензирован, и свой, лично свой трансивер, допустим, написать, ну, создать, может, мне кажется, вообще любая компания, а интерфейс кановский, мне тоже кажется, что у него нет какого-то там, условно говоря, стандарта лицензии, и поэтому любой производитель чипов может сделать свой интерфейс Кана, свой личный, вот, и довольствоваться им.
Так, а вот Кан как стандарт, он описан? То есть я могу скачать какой-то вот юзер-мануал, где будет расписано вот все эти битовые посылки, что там на каком месте должно находиться, чтобы вот написать свою реализацию?
Да, конечно, тут достаточно первой ссылки в этом, в Гугле, в Яндексе, где угодно.
Вот я только хотел сказать, человек из Яндекса говорит первые ссылки в Гугле, ну не стыдно, а? Так, понятно, хорошо. И последний, значит, слушательский вопрос. Спрашивают про, что насчет инерциальных систем позиционирования. То есть заехала машина в туннель, знает ли, в каком месте она выплывет, понимает ли она свое местоположение каким-то, значит, образом, и что происходит на развязках. Ну, были бы здесь у нас из Яндекс.Навигатора, наверное, ребята бы ответили. А вы что-то имеете сказать по данному вопросу?
Но у нас стоит в наших беспилотниках своя инерциальная система, вот, потому что, условно говоря, решение задачи локализации, оно достаточно всеобъемлющее, и адметрию машины, понятное дело, что мы считываем. Вопрос в том, для чего используется инерциальная система, потому что на многих машинах действительно можно в Кане легко найти продольное поперечное ускорение и прекрасно посмотреть, что, как себя чувствует машина в плане ускорений. Но я не совсем понимаю, что в проблему развязок, зачем там...
Слушай, ну когда у тебя в одном месте 10 дорог пересекаются, машина же как-то должна понимать, по какой она едет. Наверное, смысл вопроса в этом, но в моем как бы видении, ну посмотреть, что с ней стало через 50 метров, и уже поймешь, по какой дороге ты едешь.
Ну, для обычного автомобиля, ну, как бы ширпотребного, который вот я могу купить и на нем поехать, чтобы нормально с ним понимать по навигатору, там достаточно, условно говоря, GPS-а и какой-то примитивной системы одометрии, вот, и там особо проблем не будет, потому что даже если эта система ошибется, ее потребителем является водитель, и водитель вряд ли задумается о том, что вдруг мы запрыгнули на третий уровень развязки с первого.
Но тут еще вопрос, наверное, может быть про движение в туннелях, то есть в туннелях могут быть тоже там свои развязки, к примеру, длинный какой-то туннель, и ответвление идет там лево-право, и в какой-то момент машина может просто потерять там GPS-сигнал на навигаторе, вот, но ей нужно понимать, что она двигается там лево-право, то есть подсказать, куда именно, когда повернуть. Вот, тут может быть вот такой вот вопрос, потому что я, например, с этим сталкивался, используя там навигатор на телефоне, к примеру, попадаешь в туннель, в котором идет развязка, и тебе Google... карты просто они не понимают и не скажут, куда тебе нужно повернуть и где у тебя машина находится. Вот. И если ты заранее не посмотрел, в какой тебе поворот, когда там свернуть в этом туннеле, то можно выехать не туда.
Ну, кстати, да, это боль. Но здесь, наверное, вопрос действительно к разработчикам навигаторов, что как они считают, ну, то есть, что происходит при потере GPS-сигнала? Может, ну, такое дилетантское, опять же, мнение, что наверное, как-то надо считать, что машина продолжает ехать плюс-минус с той же скоростью и до последнего отрисовывать маршрут несчастному юзеру, более-менее попадая в эти вот развилки в туннелях. Ну, или как-то так.
Бог знает. Ну, тут вопрос может быть и про Дмитрию, что как бы... Может быть, какие-то системы навигации, они же прекрасно знают из кон-сети положение рулевого колеса, скорость, ускорение, и банальной физикой можно высчитать отрезки, по которым едет автомобиль.
Да, то есть встроенная навигация может просчитать, взяв информацию от автомобиля, а вот там навигатор в телефоне уже, конечно...
Вот это, кстати, знаете, классно нас отсылает к тому, что мы вначале обсуждали, что нет какого-то стандартного простого интерфейса, да, вот здесь вот соедини ты телефон по Bluetooth с машиной, научи их разговаривать в рамках некого стандартного API, и все. У тебя навигатор знает все то же самое, что знает твоя машина, вот как раз с точки зрения одометрии, и уже не проедешь ты свой поворот в этом проклятом
да, туннеле. Да, а как тогда автопроизводитель будет деньги зарабатывать на встроенной своей навигации?
Я сейчас хочу вспомнить недавний бугурт, это на Audi, что ли, наезжали, или на кого там, что там ввели подписочную модель для подогрева сидений.
Да, у BMW было, да.
Там вот была очень хорошая шутка, что скоро бесплатно поворачивать можно будет только направо. Для левых поворотов придется, значит, докупать.
Ну, не настолько все, конечно, плохо. Вот, не настолько все жадные. Вот, но какие-то сервисы, да.
Ну, да. Ну, нет, ну, знаешь, я понимаю, когда там в машине какой-нибудь 4К порнуху смотреть за деньги, я с этим как бы окей. Но подогрев жопы, блин, ну я купил этот кипятильник, и я хочу им пользоваться, чтобы мне попе было тепло.
Нет, тут вопрос в том, что ты его не купил изначально, понимаешь, и ты за него изначально не заплатил. Вот, и ты его докупаешь потом. Это уже другой вопрос, понимаешь, тебе его туда поставили, но денег с тебя за его работу не взяли. Вот, и уж то, что ты такой, как же так? Вот он же там физически присутствует. Физически-то, конечно, да, но денег с тебя за него изначально не брали. То есть это затраты, которые на себя взял автопроизводитель авансом. С расчетом на то, что это окупится потом, да. Может, ты его или активируешь, или это активирует другой пользователь там и заплатит и за себя, и за того парня. Но суть в том, что ты-то при покупке за это не платил. Ты
знаешь, мне очень интересно, как скоро появятся в гаражах какие-нибудь Васи, предлагающие там напрямую этот кипятильник, значит, заткнуть контакты, чтобы работало.
Я тебе больше скажу, что вот эту активацию подогрева сидений на BMW, ее ломанули что-то там недели через две или через три.
Слушай, ну это хорошо, что ее ломанули. Ну вот что, вот какой-нибудь почтенный мужчина, значит, директор заводов, газет пароходов, что он полезет на торрент и скачивать прошивку и выяснять, как ее там заливать на флешку, мигнуть 10 поворотниками, 5 раз нажать на педаль?
Да нет, конечно. Нет, конечно.
Так, парни, значит, мы уже тут 2 часа даже чуть больше говорим. Предлагаю сейчас по последнему вопросу и расходимся. Тема увлекательная, рассказываете круто, но, блин, надо уже потихонечку.
Ну, вырежете ну, что-нибудь.
Зачем вырезать? Зачем вырезать? Лучше мы все очень хорошо обговорим и обсудим. Потому что просто остались 2 вопроса, которые вы как раз-таки предложили, значит, сами. И предлагаю начать с Сергея, который в какой-то момент сказал, что он может объяснить, почему все автопроизводители не делают свой беспилотник или делают его крайне через жопу, и беспилотниками занимаются вот ребята вроде Яндекса, то есть как бы сторонние компании. Сергей?
Собственно, в мире есть несколько типов компаний, которые занимаются построением беспилотников. Это автопроизводители, как я сказал, и IT-гиганты. На самом деле, ну и полно да, различного, и все остальные, это стартапы, студенческие проекты и прочее. Вот, и первые автопроизводители, они смотрят на вот этот 6-уровневый или 5-уровневый, как вы хотите, распределение беспилотности и думают, вот сейчас мы возьмемся за 5-й и что-то там будем делать, вольем много денег, вот, и особо ничего не получим, ну, впадлу. Поэтому они двигаются естественным образом, каким привыкли. Они сначала делали 1-й уровень, потом 2-й уровень, потом 3-й уровень, и так снизу вверх планомерно, спокойно идут. IT-гиганты, они для них... Это не деньги, этот проект, это прежде всего научная разработка, можно сказать, пиар и прочее. Поэтому они смотрят сразу в 5-й уровень, и им, ну, у них нет машины, на которую нужно, можно поставить 1-й и 2-й, там, условно говоря, 3-й уровень. Им это не особо интересно. Они смотрят на 4-й уровень, на 5-й уровень и метят туда. То есть, если автопроизводители говорят, давайте сделаем хорошо, вот что-то простое, а потом двинемся дальше эволюционным образом, то IT-гиганты, тот же Google, Яндекс, они смотрят в 5-й уровень, говорят, блин, было бы круто, если бы мы вот взяли, да и сделали полностью автоматический беспилотник сразу 5-го уровня, чтобы в городах ездил. И это 2 разных подхода. И проблема автопроизводителя в том, что они привыкли вот двигаться планомерно, постепенно, и они очень инертны и завязаны на такую самую безопасность. Потому что, как сказать-то правильно, очень большое количество сил нужно в автопроизводителя для того, чтобы сразу убедить всех на свете, своих шерхолдеров и прочего, то, что им нужен именно пятый уровень, и нужно сразу вкладывать огромные силы туда. Плюс, в основном, когда говорят про беспилотный автомобиль, говорят о том, что думают о том, что вот эта машина в себе. О том, что вот она есть, беспилотный автомобиль, ей больше ничего не нужно. Но это на самом деле не так. Потому что для беспилотного автомобиля нужна, для его разработки, нужна огромная инфраструктура. Нужна огромная инфраструктура для того, чтобы собирать все логи с машины, анализировать их. Нужно понимать в сетях, нужно понимать в обработке сигналов. Нужно очень много сильных прогеров. Нужно очень много места для хранения и обработки тестирование, симуляции и прочее-прочее всех блогов с машины. И это тот момент, который на самом деле у больших IT-компаний есть. Они умеют строить эту инфраструктуру, они знают, как делать, они знают, как хранить данные, как обрабатывать, как симулировать. И для них, естественным образом, пятый уровень беспилотника — это то, к чему они должны стремиться. Вот. Для автопроизводителей, возможно, когда-то автопроизводители и попытались чем-то таким заняться, но уткнулись именно в эту инфраструктуру и подумали, ладно, второй, третий уровень — это наше все. Поэтому, условно говоря, вы не встретите в мире автопроизводителя, который метит в пятый уровень.
Нет, ну подожди, давай вот... Ты, конечно, все очень классно рассказал, складно, но для IT-гигантов, как бы, техника и ради техники, потому что это классно, здорово, весело, интересно, у нас объемы данных, дата-аналитики и прочая требухень, этим никто не занимается. Да, IT-гиганты тоже занимаются разработкой за деньги, они хотят заработать. То есть тот же ваш вот Яндекс Автопилот, как я это вижу, в конечная все-таки цель это сделать автопилот, чтобы потом прийти, там, я не знаю, в Рено, в Volkswagen, в Audi, в Mercedes и сказать, пацаны, автопилот из-за сервис уже готово, давай свою колымагу, сейчас мы его вкорячим, деньги пополам.
Ну, конечно, что никто не занимается благотворительностью и разработкой впустую. Но тут вопрос о подходе и вопрос о моменте денег. О том, что... Сейчас я попытаюсь сформулировать. Когда получил пятый уровень беспилотности, получить все остальные проще. Потому что если у тебя есть беспилотник пятого уровня, можно прийти, условно говоря, к любому автопроизводителю и сказать, вот давайте так. Что вы хотите? Вы хотите крутую систему помощи водителю? Вы хотите помощи водителю получше, которая еще исправляется в дорожных условиях? Либо вы хотите взять, нафаршировать тачку вообще всей нашей технологией и пусть она катается сама по городу, потому что у нас есть люди, которые там, для которых бабки не проблема, и которые хотят спиной назад ездить по городу. И вопрос, прежде всего, в том, чтобы получить эту технологию, которая дальше откроет деньги.
Так, Артем, что ты хотел добавить?
Я хотел добавить, что все автомобильные производители, они очень классно на протяжении там 100 лет развивали инженерию, умеют делать железки, там, моторы, все это рулить, делать безопасные автомобили, но внезапно получается, что им всем нужно вставать на рельсы разработки программного обеспечения, и вот здесь это очень большой вызов. То есть IT-гиганты, как правильно заметил Сергей, у которых есть уже ресурсы, опыт в построении, да, вот этих всех инфраструктур и так далее, обработки данных, и автопроизводители, они пока еще только двигаются в этом направлении и как раз начинают меняться в сторону тоже разработки софта. То есть с чистой такой вот инженерии становятся потихоньку IT-компаниями в том числе.
Но смотри, это получается тогда вот этот автомотив-гигант, ему, чтобы не лезть вот в эту нетипичную для него область знаний, ему получается гораздо проще и выгоднее нанять там, тот же Яндекс, например, да, как вот IT-шный носитель этой экспертизы, экспертизы, и чтобы они вот слились в экстазе, и как бы это, ну, разработка на аутсорсе была фактически, да? А то, что я вижу, это Яндекс как будто бы по своей инициативе разрабатывает вот этот автопилот, чтобы у Яндекса был автопилот, и чё?
Ну, потом точно так же продаст.
То есть, а потом, да, Яндекс еще машину свою начнет разрабатывать, судя по логике. А то мы дворники купили, а автомобиль к ним не купили. Получается вот так.
Проблема в том, что если ты приходишь к большому автопроизводителю, для которого любой риск репутации – это огромные деньги, и говоришь, а давайте мы вот сейчас такую штуку придумаем, что у нас машины сами поедут, автопроизводитель говорит, отличная идея, давайте сядем, поедем. А ты говоришь, не-не, нам нужно вот N лет, для того, чтобы все это разработать. Автопроизводитель скажет, нам, знаете ли, приходите через N лет, потому что мы тут, понимаете ли, деньги зарабатываем, людей возим, людям машины продаем. А когда за твоей спиной уже есть, условно говоря, технология, вот, она ездит, ты ее собрал на какой-то машине, прийти к автопроизводителю и сказать, смотрите, вот мы на «Волге», все это поставили, условной «Волге», и оно все катается, как насчет мы вот возьмем вашу машину и на ней все поставим. Это намного более репрезентативный такой аргумент для того, чтобы очень инертные, как я уже сказал, автопроизводители задумались и приняли решение.
Да, предложение классное, но тут встает вопрос, что если мы запускаем этот автопилот, делаем такой классный коллаб и начинаем там, берем повозку автопроизводителя, накручиваем туда софт сторонний, да, кто будет отвечать за этот софт, не дай бог, если что произошло. Вот. И вот с этой точки зрения эти риски на себя, конечно, тоже надо как-то брать, получается. Вот, и упускать их из виду нельзя.
Понятно, да, и согласен, и про риски. Просто видишь, как Сергей сказал, что типа вот весь такой себя неповоротливый, как боржа, вот автопроизводитель, получается такой, знаешь, глупенький, типа, ну, зачем нам этот вот автопилот? Типа, мы еще не догадались, в то время как все вокруг, значит, автопилоты там что-то делают. Потом приходит Яндекс, им задают вот этот как раз вопрос про безопасность, про риски, все такое. Как бы и дальше, что 5 лет еще сидим во внутренней лаборатории, проверяем написанный код, миллиард возможных вариантов там комбинаторики происходящих событий на дороге. Мне, с моей обывательской точки зрения, кажется, что эта работа, она должна идти вместе, причем очень вместе, прям вот в обнимку должно идти автопроизводитель и тот, кто пилит код автопилота. И никак иначе. Иначе это будет какой-то проект в вакууме, который ни тем не нужен, потому что они, ну как, боятся его купить, они не уверены в результате. Ни первые его не могут сделать качественно, потому что они там не знают каких-то интеграционных фишечек в автомобиле, не могут вовсю реализовать эту интеграцию.
В мире с радугами, пони, в идеальном мире, наверное, да, было бы так, что все это вместе делается, все классно, все замечательно, но реальность немножко другая, к сожалению.
Но тут далеко ходить не надо. Опять же, есть компания Яндекс, есть компания Hyundai. Компания Hyundai – автопроизводитель. И после того, как у нас уже был флот других машин, вот, мы или с Hyundai встретились, и так появился наш флот Hyundai Sonata. Вот, когда у нас уже было, что предложить Hyundai по части технологий, вот, а у них был автомобиль, который они могли бы предложить в качестве флота. И работа идет и дальше, и каждый автопроизводитель, на самом деле, уже понимая, куда движется мир, ну, не каждый, но многие автопроизводители уже работают над так называемой AV-Ready Platform. Вот. Это платформа, готовая для беспилота. То есть есть набор проектов, набор автомобилей, которые изначально строились так, что в них есть, условно говоря, место, подключите ваш автопилот здесь.
А, типа, то есть они стандартная понимают, пишечка какая-то, да?
Да, они понимают, ну, где да, они да, находятся, они понимают, что они хороши в том, что они строят машины, и и понимают, что технологий...
Кто-то да, придет с продуктом.
Да, и, скорее всего, таких компаний будет не одна, поэтому они, условно говоря, сделают свою платформу, выведут API наружу, вот, а уж кто придет, подключится и начнет управлять машиной. И таким образом получается такая интересная синергия о том, что автопроизводитель понял, что свой автопилот именно серьезный 4-5 уровня строить дорого, надо вкладываться в инфраструктуру. Вот. Давайте мы сделаем крутую ультраплатформу, которую у нас будут покупать компании, которые будут строить свои беспилотники, там, покупая, допустим, технологию у других IT-гигантов. Вот.
Но, получается, раз, вот, например, Яндекс с Hyundai уже давно и плотно взаимодействуют, грубо говоря, у Hyundai шансов гораздо больше выпустить хорошо машину, которая будет еще более лучше интегрирован беспилотник, который будет, там, не знаю, гораздо лучше ездить, чем, там, я не знаю, условный Mercedes, который просто даст место для установки.
Ну да, примерно так.
Внимательно следим за Hyundai. Если эти пацаны вдруг начнут переворачивать и рвать весь рынок, мы, кажется, знаем причину. Уже сейчас. Так, и Артем, тебе тогда напоследок слово. Ты как зачинатель, значит, этой идеи. В какой-то момент ты сказал очень классную штуку, что почему же так мало классных IT-инженеров знают про автомотив, не хотят туда идти? Вот я тебе предлагаю, вот попробуй сейчас, там, я не знаю, за 5-10 минут рассказать, почему там условный сисадмин, девопс, я не знаю, сетевик, дата-аналитик, ну, в общем, кто угодно, вот кого мы сейчас, вот, значит, называем айтишник, должен рассмотреть автомотив как классную сферу, что, не знаю, туда не страшно переключиться после обычной там офисной работы или компании, которые там какие-нибудь софт разрабатывают.
Ну, чтобы переключиться, наверное, именно прям вот в автомотив, именно в разработку автомобилей, да, наверное, прежде всего придется уехать из России куда-нибудь еще, потому что кроме АвтоВАЗа, наверное, податься больше в разработку-то некуда будет, вот, и я не уверен, что в России идет такая вот прям активная разработка каких-то таких вот больше айтишных вещей на автомобилях, да, вот, но айтишников, например, в Германии, да, не хватает очень сильно, по себе могу сказать, потому что то, что я вижу, и очень много там народу ищется, и девопсов, и разработчиков, и кого только не ищут. Вот. Почему приходить сюда? Ну, чтобы двигать все вперед, наверное, вот, приносить свою экспертизу, вот, и делать что-то новое, красивое, хорошее. Поворачивать большую неповоротливую систему.
А смотри, давай немножко с другой стороны посмотрим, значит, на вопрос. Вот ты раньше, насколько я правильно помню, занимался, значит, D-линками, сетями, вот прямо вот TCP туда, IP сюда, там BGP сверху намазать, IPsec какой-нибудь, все такое. И тут приходишь, значит, в автомотив, про который, как мы вот 2 часа уже, значит, обсуждаем, там есть кондовая каншина, которая еле-еле до L2 уровня дотягивает, нету вообще никакой адресации, ничего нету, то есть это какой-то совершенно вообще другой мир. Вот сложен был этот переход, страшен ли он был, как долго тебе приходилось, там, не знаю, учиться, или это надо начинать в институте, если ты в институте не начал?
Да нет. Дело в том, что мы уже об этом говорили, что сейчас вся автомобильная индустрия двигается в сторону так называемых software-defined vehicle. Это уже, ну, машина будет, по сути, там несколькими компьютерами, объединенными в сеть на колесах. То есть мы будем иметь какие-то высокопроизводительные компьютеры со своим там софтом, да, внутри будет сеть стандартная TCP/IP, да, и в данном случае это будет уже больше похоже на те сети, к которым мы привыкли. Все двигается именно в эту сторону. То есть если там 10 лет назад как раз старые допотопные там коншины и прочее, то через там 10-20 лет это уже будут как раз таки больше автомобили, похожие на сети, которые вот мы видим сейчас в компьютерных сетях. Вот, то есть все туда вот двигается. И интересно как раз будет все это разрабатывать, двигать вперед. То есть переход со старых технологий на новые. Ну как новые? Новые они для автомобилестроения. Вот, мы-то с этими технологиями уже там знакомы, они нам известны. Как сетевики там. Ну, двигается все в ту сторону. Такая идея.
Современный автомотив — это вот не те вот мужики, которые все в масле из штанов торчит ключ на 32, а это вполне себе вот офисная айтишечка там тоже процветает и замечательно себя чувствует.
Да, именно так.
Слушай, это прекрасно. Ну что ж, господа, я предлагаю тогда завершать. Мы уже 2.5 часа болтаем, прямо очень много на самом деле. Но говорим так хорошо, что прямо даже как-то и заканчивать грешно, но надо. Но я думаю, что мы всегда сможем обязательно продолжить развить тему, если только поступит запрос от зрителей. Это я так намекаю, зрители. Вам, если что-то интересно, вы пишите, а мы постараемся это сделать. Я напомню, сегодня у нас был в гостях Артем Колпаков, инженер, который пришел из обычных сетей в сети Automotive, если так можно сказать. Вообще, это человек, познакомивший нас с этим страшным немецким словом Automotive. Ну, слово, по-моему, замечательное. И Сергей Лисенчук, разработчик программного обеспечения для блоков управления в беспилотных автомобилях всем нам прекрасно известного Яндекса. Парни, хочу вам сказать большое спасибо, что пришли, что рассказали все, что посчитали нужным рассказать. Было очень интересно, и я надеюсь, что это не в последний раз.
Спасибо огромное.
Большое спасибо. Сергей, спасибо.
Да, было очень приятно пообщаться, услышать, познакомиться с Артемом и, конечно, рассказать свои пару слов о видении Automotive сейчас.
Да, спасибо, что пришли. Слушателям спасибо, что нас слушали. Всем до новых встреч. Всем пока.